Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. 7. Алкивиад на другой день рано уехал верхом взглянуть на развалины Никополя. Доктор спешил с утра к больным и сокрушался, что не мог сопутствовать ему. Сначала Алкивиад пожалел об этом, но потом утешился. Мечтать и думать было приятнее одному на зеленой равнине, где между морем и заливом стояли развалины. В стране, которую посетил теперь Алкивиад, каждый шаг многозначителен для грека. Куда ни обращался его взгляд, все пробуждало здесь великие воспоминания. Мыс Акциум, где бились Антоний и Октавий Август, был недалеко. С горестью вспомнил Алкивиад о том, что эти грозные римляне были учениками древних греков и что орлы римские разносили когда-то греческий ум и греческий вкус во все края света. Почти содрогаясь от гордости и горя, вспомнил он один лишь случай из жизни греко-римского мэра. Он вспомнил, как гонец принес парфянскому царю голову Красса, разбитого Суреной, и застал своего царя вместе с царем армянским за ужином. Оба царя любовались на актеров, которые представляли в эту минуту трагедию Эврипида. Гонец вошел. Раздались вопли торжества. Актеры умолкли. И голова старого римского полководца пала к ногам восточных царей. В диких горах Армении цари наслаждались тогда Эврипидом. А теперь, не в Акарнании, как пророчил ему Астропедес, а здесь предстала ему тень Чайльд Гарольда. «Кто будет ныне вождем твоих сынов, рассеянных по лицу земли? Кто изменит привычки столь долгого рабства? О, прекрасная Греция! Плачевный обломок древней славы! Тебя нет, однако ты вечно бессмертна. Сердце тоскует по родине, когда нежные узы соединяют его с родительским кровом, сердце живет счастливо у домашнего очага. Но вы, одинокие странники, посетите Грецию и бросьте взгляд на страну столь же грустную, как и вы сами. Греция не внушит вам веселых мыслей. Посетите эту священную страну, эти волшебные пустыни. Но щадите эти обломки, пусть рука ваша чтит этот край, и без того ограбленный многими. Продолжая размышлять и мечтать, Алкивиад приблизился к той развалине, которую зовут Баней Клеопатры. Название это, конечно, неверно, ибо Никополь с город Победы был построен Августом и названным так после гибели Антония и Клеопатры. Здание это невелико, и развалины его не имеют ни величия, ни изящества. Есть простые турецкие бани, которые гораздо больше и красивее. Алкивиад мало знал археологию и думал обо всем этом как простой путешественник. Он присел отдохнуть в тени этой развалины и только в ту минуту заметил, что неподалеку от него, около разрушенных ворот, стоят два оседланные мула. Слуга доктора разговаривал, сидя на траве в тени, с другим мальчиком в простой албанской одежде. Немного подальше стояли пред стеной два монаха, один из них, седой, показывал что-то руками, а другой черноволосый, еще молодой и очень стройный, записывал в книжку карандашом. Алкивиад подошел к ним, и они познакомились. Седой монах сказал, что он игумен одного из монастырей около Рапезы, а молодой, которого выразительное лицо, сразу понравилось Алкивиаду. Назывался отцом Парфением и был в этой стороне проездом из Македонии. Окончив свой осмотр, монахи предложили Алкивиаду разделить с ними завтрак в тени развалин. Алкивиад согласился с радостью, слуги принесли сыр, хлеб, хорошее вино и апельсины, и скоро разговор оживился. Седой монах, отец Козьма, казался стариком простодушным, но отец Парфений был крайне осторожен и тонок. При всей живости своей и свободе обращения, полной достоинства, он старался больше выспрашивать Алкивиада, чем отвечать ему. Об одном только он говорил про себя охотно — о своих археологических занятиях. Заметки его были очень интересны, но Алкивиаду хотелось иного, и он прямо сознался, что новости предпочитает древностям. «Имеют и древности свой вкус», — улыбаясь, отвечал отец Парфений. «Особенно, когда настоящее не занимательно, а будущее темно. Будущее хоть и темно, однако всегда занимательно», — возразил Алкивиад. «Особенно для народа, который не имеет настоящего». «Что-нибудь одно», — сказал монах, и все с улыбкой. «Если народ существует, он не может быть без настоящего». Если же у известного общества людей нет народного настоящего, в каком бы то ни было проявлении, то нет, значит, и народа. А будущее известно лишь Творцу Вселенной. Не так разве? Улыбки отца Парфения казались Алкивиаду насмешливыми, и речь его, ясная по смыслу, но темная по намерению, раздражала любопытство и самолюбие. Алкивиад дал себе слово, что заставит монаха высказаться откровеннее. Он видел, что пред ним не простой поп, а человек просвещенный и, казалось ему, необычайно даровитый. «Я настоящим для народа не зову жалкое прозябание под игом», — воскликнул он. «Кто же прозябает и под каким игом?» — спросил отец Парфений. «Если вы говорите о турецком правительстве, то я не знаю, можно ли назвать игом власть, которая в последнее время сделала столько успехов и которая уже почти сравняла всех своих подданных в правах. Не пора ли оставить эти слова без смысла и содержания, взглянуть на дело взором чистой логики и назвать, как говорится? Корыто корытом, а смокву смоквой, а не камнем или еще чем-нибудь иным. Не пора разве? Простая мысль, поистине простая». Воскликнул отец Парфений и засмеялся громко. «Я не понимаю, что вы хотите этим сказать», — ответил Алкивиад. «Я понимаю одну и очень простую вещь. Во, вот она. Эпир, Фессалия, все острова Константинополя и Македония, по крайней мере, должны принадлежать грекам». Потом прибавил еще. Отец Парфений встал и, обратясь к старому игумену, спросил. «Ифракия, Ифракия, если позволят обстоятельства». «Силы нет силы», — отвечал старик, вздыхая. «Что вы, старч, о чем мыслите? Как не быть охоты веру свою в торжестве и силе видеть?» — сказал старик. «А охота есть?» — спросил отец Парфений. «Есть. Как же? Одна Россия считает ныне более, те слишком миллионов. Господь Бог простер благодать свою над православную державой. Как же, как же? Есть много православных на свете. Греческая только эта вера, старче. Или есть и еще православные? Нет ли каких еще сербов или татар-ногайских крещенных в нашу святую веру?» Отец Парфений на это ничего не ответил и опять спросил, смеясь, у игумена. «Так, конечно, так. Так охота есть, старче. Силы нет. Так ли? Бог даст. Бог все даст». Кротко заметил на это старичок, и монахи, простясь с Алкивиадом, уехали. «Тихие воды опасны и бездонны, старче. Ты тихий и опасный человек, но я тебе скажу, что и охоты иметь не следует, той охоты, о которой ты говоришь». Молодой Аспреас, размышляя шагом, тоже вернулся в город. Отец Парфений показался ему очень занимательным, и он желал бы опять встретиться с ним. Доктора не было еще дома, когда он возвратился, и ему пришлось беседовать с докторшей. Что было с ней говорить? Она была совсем согласна, и если и возражала, то так нестерпимо и до того уж просто, что Алкивиад чуть не возненавидел ее. Всякому немного новому слову она удивлялась, шутка почти пугала ее, похвала чему-нибудь местному возбуждала в ней очень глупый смех. Когда, например, Алкивиад на вопрос докторши, не устал ли он от прогулки в Никополь, сказал ей, смеясь, что такой побродяга, как он, не может легко устать. Докторша испугалась и воскликнула. «Ба! Ба! Что вы говорите? Как может молодой человек такой хорошей фамилии быть побродягой? Это только простые сельские люди, варвары, не устают». Докторша еще больше растерялась и закричала пронзительно. «Хорошо, пусть буду и я варвар», — шутя ответил Алкивиад. «Какая глупая, безвкусная женщина», — подумал Аспреас. «Ба-ба-ба! Может ли молодой человек, воспитанный в европейских городах, и благородной семьи быть варваром? Случилось ему заметить, что белая чалма турецкого духовенства придает много и красы, и величия лицу». Докторша засмеялась и сказала. «Отчего же? Мы не за безобразие броним турок, а за другое», — возразил Алкивиад, пробуя хоть как-нибудь пробудить искру мысли или вкуса в этой женщине. «Это вы шутите. Разве чалма может быть красива? Сказано, турецкая вещь. Это правда», — сказала докторша. Помолчав немного, она сама решилась предложить гостю один вопрос. Вопрос этот давно пожирал ее душу. Предложить его она считала, как и все ее соотечественницы, долгом вежливости, долгом хорошего воспитания и просвещенного ума. но живость Алкивиада и его странная в глазах эпирской дамы манера. Без всяких вопросов о здоровье и заметок о погоде начинать, взойдя в комнату, шумно и скоро говорить, о чем попало. Сбила ее совсем с толку. Наконец она выбрала минуту и спросила. «Городок ваш имеет очень приветливый и веселый вид», — сказал Алкивиад. «Как вам нравится наше место?» Алкивиад, наконец, с досадой спросил ее. «Это происходит от вашей доброты», — ответила докторша. Такой ответ обязателен, когда дело идет о похвале чему-нибудь близкому нам. Доброта, значит, ваша делает вас снисходительным к недостаткам людей и страны. Скажите мне, я вас прошу, отчего женщины здесь так неразвиты и несмелы? Извините меня, — воскликнул с сердцем гость. Чем же турки виноваты, что наши женщины неразвиты? В эти дела они не мешаются. Турция, — сказала хозяйка. Так у нас уже и старе ведется. Школ также для девиц мало. Одна школа девичья у нас есть в Превизе. Ее поддерживает русская государыня. Алкивиад прекратил разговор, запел итальянскую арию и вышел на балкон. Море было спокойно, флаги консульств и турецкие на крепости веяли тихо. С какой тоской взглянул молодой патриот на голубой крест греческого флага, который колебался ближе всех к балкону доктора. Бедный родимый флаг. Когда бы цвета твои, белый и голубой, символ чистоты и постоянства, красили точно душу эллинов. Когда бы все патриоты наши, от Кипра до Балкан, были так чисты и бескорыстны в желаниях своих, как чист и бескорыстен я в своих мечтах. Да, я люблю мою родину лишь для нее самой, для ее величия и славы. Величие и слава. Несчастный народ. К кому примкнешь ты в будущем? На чью бескорыстную помощь ты можешь надеяться? Слабое племя в 4 миллиона. Что будешь значить ты при всей тонкости ума твоего, при всей безумной отваге твоих сынов, при всем их трудолюбии, когда вокруг тебя теснятся и растут великие царства? Если один какой-либо из великих народов Европы протянет нам братскую руку, будет ли это страх и сознание нашей греческой силы? Нет. Это будет милость льва, а не самобытное величие и слава эллинского народа, себе лишь одному обязанного, собой живущего, гордого и опасного всем другим. 8. Собираясь в Рапезу, Алкивиад надеялся увидеть еще раз отца Парфения. Он спрашивал о нем доктора, но тот не встречал его и не слыхал даже его имени. Перед отъездом доктор свел его еще раз к Паше. Мутисарев в этот день был весел. Он принял их радушно, говорил Алкивиаду тпы и много смеялся. «Постараемся, постараемся». «Мы тебя женим в Эпире», — сказал Паша. «Доктор, женим его». «Я уж для твоего хатыра, сын мой», — сказал Паша, «и глаза закрою на то, что ты греческий подданный. Если возьмешь девушку рая, я ничего не скажу. Веди ее со всеми комплиментами по улице и с музыкой. Я твоего тестя в тюрьму не посажу. А ведь девицы... Я думаю, доктор, ваши на такого красивого поликара все смотрят сквозь щелки, как идет он по улице. Теперь все бегут к окнам». Паша потрепал по плечу Алкивиада и даже погладил рукой его свежие щеки. Алкивиад краснел, но не сердился. Ему казались эти ласки скорее забавными, чем оскорбительными. «В Рапезе есть для него невесты», — сказал доктор. «Лишь бы взял». Они просидели у Паши долго и не без пользы. Алкивиад узнал многое об албанцах. С духом их еще Астрапидес советовал ему познакомиться ближе. Расхваливая наружность Алкивиада, Паша заметил, что маленькие уши издавна считаются признаком хорошего рода. «Доктор, желая польстить хозяину», — сказал Алкивиаду, «вот и наш Паша из Большого Очага, один из первых домов Албании, он в этих приметах должен быть знаток. Однако», — сказал доктор, — «Что значит, брат, нынче большой очаг Албании?» — воскликнул Паша. «Аристократия наша не имеет прежней силы». «Не говори ничего», — возразил Паша. «В Стамбуле есть великие головы. Кто думает, что теперь то, что прежде было, тот осел? Послушай меня. Точно было время, мы, албанские беи, приказывали туркам цареградским, и они боялись их. Хотели беи бунтовать, бунтовал и народ. Молодцов и теперь у нас, друг мой, много, да молодцы эти в царском войске служат, к порядку привыкают. Беев наших тоже разместили хорошо. Говорю я тебе, ты меня послушай, в Стамбуле умные головы есть. Смотри, я Мутисарив здесь, в Рапези Каймакам, албанский бей. Вбирать Мутисарив из нашего большого очага. Жалование большое, почет большой, власть большая, ты знаешь. Кто же нам скажет? Тревожьтесь, заводите смуты. А кто и скажет, мы тому ответим. Пусть голова твоя, осел, высохнет, мне и так хорошо. А народ без нас, ты сам знаешь что. Теперь времена такие, что двое заптии, которых начальство пошлет, целую деревню арнаутов, как овец, пригонят сюда на расправу. И хорошо, друг мой. Думают в Константинополе. Азбуки у нас нет, турецкими буквами хотят нынче албанские слова писать, чтоб учить нас. Благоразумно это, эфенди мой, очень благоразумно. Веру, ты скажешь, мы прежде не знали хорошо. И я скажу тебе. Правда это, друг мой, но погляди. Иминбей своих детей в Стамбуле обучил, Нур-Риддин-бей хаджу ученого в дом взял. Тот взял хаджу, другой к хаджа сына шлет. Веру узнают люди. Вот тебе об Албании мое дружеское слово. «О гегах, сын мой, я мало знаю», — отвечал Изет. «И у гегов в Северной Албании так», — спросил Алкивиад. Паша. «Я говорю про здешних, а там, что делается, знает Бог да падишах Саал и Пашой. Нам до этого и дела нет. Все, друг мой, довольны быть не могут. На недовольных и сила у султана есть. Что ж», — заметил доктор, — «это хорошо, это обеспечивает спокойствие империи». На то, чтобы все довольны были, тогда все пойдет к наилучшему. Алкивиад вынужден был слушать все эти горькие вещи, скрипя сердце. Глаза Изет Паши смотрели на него зорко. На прощание Паша опять, забыв государственные вопросы, поласкал юношу, пошутил с ним и пожалел, что скоро Байрам, а то бы он дал ему заптие проводить его до Рапезы. Алкивиад благодарил и сказал, что он и один доедет. «Разбойников не боишься?» — отечески спросил Паша. Алкивиад покраснел и сказал, «А то, видишь, сын мой, жалко людей для праздника в путь отправлять. Ведь и они люди. По крайней мере, как Эллин, я не должен никого, даже больших, чем разбойники, бояться. Свои для своих, хоть и разбойники, а все лучше чужих, ваше превосходительство», — заметил Алкивиад. «Молодец. Люблю молодцов», — воскликнул Паша. «И то сказать». «Ведь вы там с разбойниками в Элладе хорошо живете». Привыкли свои люди. Лицо Паши омрачилось, и он угрюмо сказал. «Гости ушли. Добрый час. Добрый час вам». За первым же углом доктор осмотрелся и сказал Алкивиаду вполголоса. «Да!» — отвечал, вздыхая, Алкивиад. «Печально это слышать, если только это верно. Какова лукавая тварь? С величайшую просто тойс. А, верно, ясно, как свет солнца. Продолжал доктор. «Южные албанцы входят постепенно более и более в поток турецких вод, и одна лишь сила — удача христиан на поле брани, удача, друг мой, которая могла бы отрезать жителей Южной Албании от военных подкреплений из Битолии, Константинополя и так далее. И разве? При этом, скажем, верные обещания самобытности могли бы обратить их, дать иное направление их идеям, если можно назвать идеями жалкие подобия мыслей, которые могут пробегать по этим варварским мозгам. Таково мое скромное, посильное мнение, друг мой. Я человек не политический, сужу по мере сил моих и не позволю никогда моим патриотическим чувствам и надеждам ослепить мой разум». На следующий день Алкивиад и Тодари уехали. Доктор достал для Алкивиада хорошую лодку до места, которое зовется Салагоры. От Салагоржи до Рапезы они должны были ехать верхом. Докторша припасла им на дорогу пирог, жареного барашка и две бутылки вина. «Это грустно», — сказал Алкивиад, и они оба молча возвратились домой. 9. Зимний день, в который Алкивиад Аспреас выехал из Превизы в Салагоры, был тих, и широкий залив стоял зеркалом. Гребцы гребли хорошо. Алкивиаду было весело, и он вступил в разговоры со слугой Г. Парасха. Они говорили долго о турках, о разбойниках, о том, как живет народ. Алкивиад и в словах слуги этого нашел много поучительного. Тодари был сулиот и не уважал ремесленников. Разбойники в его глазах были лучше. «Разбой нельзя уничтожить», — сказал он. «Разбойники эти благословенны Богом. Бандиты городские Богом не благословенны, Поссорится один бандит с другим и убьет. Это великий грех. А разбойник действует по правде, он захватит богатого купца или бея и потребует выкуп. Зачем же родным не дать выкупа? А разбойники всегда должны на церкви, на монастыри или на школы, или на бедных часть денег своих отдавать. Они так и делают. Разбой благословение Божие имеет, и гораздо лучше христианину хорошему быть разбойником, чем хоть бы столяром, потому что столяры Христом прокляты. А проклял Христос столяра за то, что однажды шел Христос, встретил столяра и спросил его: «Что ты несешь в своем фартуке?» Столяр нес деньги и солгал, сказав: «Опилки несу». «Носи же ты всегда опилки и богат никогда не будь. Прокляты также пастухи коровьи. Посмотрите на пастуха овечьего, как он покоен. А коровий пастух никогда не спокоен, коровы бегают туда и сюда, и он бегает за ними и собирает их. Прежде ему было лучше, прежде коровы паслись смирно, а пастух сидел на стуле и на свирели играл». Попросил Христос напиться у коровьего пастуха. Не дал ему тот воды и наказал его Бог, а разбойника, когда был распят со Христом, благословил Бог, сказав ему: «Ты благословен мною за то, что разбойник спрятал гвоздь, который евреи хотели в сердце Христу вбить, и евреи не могли его найти». Кончив свой рассказ, Тодарь обратился к гребцам и спросил у них: «Правду?» — отвечали гребцы. «Правду я говорю, дети». «Турки. Что могут турки сделать?» «Турки ничего не сделают. Турция пропала и совсем погибнет скоро. Не Божье благословение спасает разбойников, то Дори», — сказал Алкивиад, «а не родение турок и наши эллинские несогласия». «Ты думаешь?» — спросил Алкивиад. «А я думаю, что теперь турки поправились и гордее стали после того, как критские дела кончились. Положим, что их франк держит, однако все-таки нам теперь труднее стало».
«Нет!»
— воскликнул Тодари. «Сколько они ни гордись, а вся сила Турции к русским после Крымской войны перешла. Разве вы не знаете, что русские с ними сделали? Приехал в Константинополь великий князь Константин, нашей Ольге отец, и привез султану в подарок богатые часы с 4 золотыми минаретами по углам. Султан очень обрадовался и не знал, как отдарить его. Призвал патриарха и спросил: «Скажи мне, старче, что дать в подарок великому князю?» Патриарх сказал: «Есть древний крест, зарытый в землю. Дайте ему этот крест, и, как он одной веры с нами, ему это будет приятно». Велел отрыть султан крест и отдал Константину. Великий князь, как только взял крест, так сейчас сел на пароход и уехал. Сказали султану, что с крестом этим и вся сила Турции уйдет, испугался он и послал догонять князя и просить назад крест, что это по ошибке дали. Да где уж? Что? Разве русские своей выгоды не знают? Князь не отдал креста, и с тех пор, что не сделает Турция, все не к добру, а к худу ее ведет. Так и пропасть ей анафемской скоро. Не желая разрушать веру людей в слабость Турции, Алкивиад сказал: «Это верно», — сказал Тодари. «Это правда, я и сам слышал об этом. Только разбойники Богом не благословенны, это, Тодари, неправда». Долго еще они разговаривали. Алкивиад расспрашивал его еще о семье своего дяди Лампреди, о Салаине и Деле, господина Лампреди. Жену его и всю семью их Тодари очень хвалил. Но смеялся только одному, что господин Лампреди боится Салаине и по делам своим даже никогда теперь в своей чифлике ни сам не ездит, ни сыновей не посылает. И прежде боялся, а теперь Салаине погрозился, что он его в самом городе схватит. Алкивиад знал, за что Салаине сердит на его дядю. «За что-то сердится на него Салаине», — сказал Тодари. Веселый и интересный разговор, однако, продолжался не слишком долго. Море стало волноваться, загремел зимний гром. Дождь полился рекой, и сами гребцы сознались, что есть опасность. Лодка была мала, парус сняли, чтобы ее не опрокинуло, и на одних веслах боролись долго с волнами. Темнело все больше и больше, до песчаного берега было близко. Но до Салагор ехать было гораздо дальше. Тонуть без нужды никому не хотелось, и сообща все решили пристать, где придется, к низкому берегу. Лодочники вытащили с большим трудом и по колено в воде лодку на песок, чтобы ее не снесло и Тодари, и сам Алкивиад помогали им сколько было сил. расплатились, оставили их одних на берегу и пошли пешком. Алкивиад с радостью узнал, что всего на один час с небольшим ходьбы от берега стоит монастырь, в котором игуменом тот старый и добрый монах, которого он видел вместе с отцом Парфением на развалинах Никополя. Алкивиад и Тодори, вышедшие на берег, долго шли по грязи и с большим трудом отыскали дорогу в монастырь. Гроза скоро прекратилась, но дождик продолжал идти, и ночь приближалась. Несколько раз Алкивиад останавливался вздохнуть и садился на камни. Тодори заботился о нем и подстилал ему всякий раз свою бурку, чтобы он не простудился, сидя на камнях. Так, отдыхая и опять пускаясь в путь, прошли они около часу, до монастыря было уже недалеко. Людей они долго не встречали. Только не доходя получаса до монастыря, поравнялся с ними один поселянин в бурке. На голове его был надет башлык от дождя. Путники поблагодарили его. «Добрый час», — сказал он. «Пока в монастырь, а там завтра в Рапезу», — сказал Тодори. «А вы куда? Куда идете?» «В Рапезу», — спросил поселянин. Тодори нагнулся и, всмотревшись в лицо поселянина, сказал ему, смеясь. «Я тут поблизости в селе был. Я вас не узнал. Давно не видались. Ну, как проводите время?» «Жизнь тяжелая», — согласился и Тодори. «Как проводить?» Отвечал со вздохом поселянин. «Какую жизнь мы влачим, сам знаешь. Прошли еще немного молча. Дожди ничего в такое время», — отвечал Тодори. «Не было бы мороза. Простоит мороз, все лимоны и апельсины пропадут». «Все дожди», — сказал поселянин. «Это правда. Апельсины пропадут, а лимоны еще нежнее. Лимоны от холода скорее апельсинов пропадают», — заметил поселянин. Монастырь был уже близко. И из одного окна через стены светился приветливый огонь. Поселянин простился с Тодори. «Не могу, пора домой в село», — отвечал поселянин, еще раз пожелал Алкивиаду доброго часа и удалился. «Не зайдете к игумену?» — спросил его Тодори. «Я думаю, теперь у него нет народу». Когда он исчез в темноте, Тодори тихо сказал Алкивиаду. Алкивиад, несмотря на всю свою смелость, немного испугался. «А знаете, кто это?» «Это разбойник Салаяни», — хорошо сказал Паша. «В Элладе разбойники свои люди, знаешь их обычаи, их дух, знаешь и местность. Иное дело видеть Дели в доме Астропидеса, иное дело стоять здесь, в Турции, ночью, в грязи, под дождем и без оружия, и знать, что Салаяни недоволен им. Разве он не может вернуться через полчаса с десятком товарищей и осадить монастырь? Он бы мог спросить об этом у Тодори, но стыдился обнаружить пред ним свой страх. Тодори был не только спокоен, он даже повеселел от встречи с разбойником и, смеясь, сказал Алкивиаду. «Постращать надо старичка игумена, что Салаяни кругом монастыря ходит. Салаяни на него сердит. С месяц тому назад пришел он с двумя людьми вечером к монастырским стенам и стал звать игумена. Подошел игумен к окну, а Салаяни снизу кричит ему: «Дай, старче, 10 лир турецких, на целый год тебе покой будет от нас». Игумен не испугался, потому что стены высоки и народу, у него тогда собралось в монастыре к празднику человек 5-6. «Не дам», — говорит.
«И ночевать не пустишь, старче».
«Не буду я вас укрывать никогда. Добрый час вам. Тащитесь своей дорогой». Вот Салаяни и ушел. С тех пор, говорят, в чертов список игумена записал. «Постращаем старичка». На стук наших усталых путников в ворота долго не отвечал никто. Только собаки лаяли и рвались им навстречу. После долгих расспросов. «Кто вы? Что хотите? Какие вы люди?» Служка монастырский отворил им дверь, и сам игумен-старичок с радостью повел Алкивиада наверх. Сейчас в большой комнате затопили очаг, сняли с Алкивиада грязные сапоги, принесли ему туфли, и он с радостью лег на широкий турецкий диван у самого огня. Игумен долго бегал везде сам, доставал варенье, смотрел, чтобы скорее варили кофе для гостей. И Алкивиад оставался долго один, размышляя о Салаяни и спрашивая себя, зачем же он ему не открылся. Вероятно, он сердился на него за то, что Алкивиад не сумел выхлопотать ему от дяди прощения. Наконец, пользуясь тем, что игумен на минуту присел около него, он рассказал ему свою встречу с разбойником под стенами монастыря, не показывая, разумеется, вида. что он виделся с ним прежде в Акарнании. Игумен, вздохнув, воскликнул с негодованием. «Тодори его узнал», — сказал Алкивиад. «Великая язва, Кир Алкивиад, для нас этот разбой. Все хуже и хуже. Ни за овцу, ни за осла извините. Ни за свою собственную жизнь человек не спокоен. Не смотрит правительство наше как следует, генерал-губернатор новый хорош, умный человек и деятельный, но сказано, что одна кукушка еще не весна, бедный. И он не поспевает везде. Этот изверг Салайни Бич — господень на человечество. Великий злодей и бесчеловечен он, государь мой, хищный зверь во образе человека. Знавал я в мою долгую жизнь многих разбойников, но у многих была хоть какая-нибудь совесть. Вот был прежде Шема, его поймал Хусни-паша и казнил. Этот Шема от добычи уделял на церкви, на школы, на монастыри, к бедным был щедр. А у Салайни ничего нет священного. Хищный зверь во образе человека. И давно бы ему погибнуть, если бы от страха, а иные от собственного варварства, не спасали его крестьяне. Они одни могут предать его в руки власти. А Вали сам по себе его не поймает. Это верно. Алкивиад потом стал расспрашивать игумена о его собственном образе жизни и о том, чем держится монастырь. Старик рассказал ему, что монастырь получает от стад и небольших посевов около пиастров в год. Имеет сверх того старинную грамоту, века два тому назад данную Россией, и от времени до времени получает из Петербурга небольшую сумму. Были из Валахии прежде доходы преклоненных монастырей до бесчеловечной куза, да будет он вовеки проклят, посягнул на эту собственность. И одна надежда наша и есть лишь на Россию, которая, Бог даст, отстоит хоть что-либо для бедных греков. Половину дохода отдаем на соседние школы, — отвечал игумен. А приношения? Какие у нас приношения? Благочестия нынче нет, государь мой. Денег в монастырь не несут люди. Это не то, что в России. Там видите вы и благочестие. Я ездил в Россию и видел благоденствие этого края. Там существует благочестие. И стоит русский в церкви иначе, чем стоит грек. Видел я и посланника русского в Афинах, видел, как он стоит в церкви и как наши эллинские министры стоят. Иначе стоит русский посланник, иначе стоит наш министр. Когда бы вы могли видеть благолепие храмов и богатство монастырей в России? Словом, иное устройство. У нас здесь... Видите, все по одному игумену в каждом монастыре, и редко где 2-3 человека есть. А там монастыри многолюдны, и не могу изобразить вам отраду для православного человека, когда видит он этот неизмеримый край, который Бог сохранил для нашего спасения. Поверьте мне, даже земля там иная. У нас в Турции все горы и камень, как проклятие какое-нибудь над этим диким местом. А там и месяц едешь, ни одной горы не увидишь. Все-таки есть доходы и теперь. Вероятно, есть и приношения, — сказал Алкивиад. Игумен рассмеялся и встал, говоря. «А болгарский вопрос?» — спросил Алкивиад. Алкивиад очень обрадовался, что занимательный отец Парфений здесь, и дремота, которая начала было одолевать с дороги и отчасти от скуки с простодушным игуменом, пропала вовсе. И он желал теперь только одного, чтоб отец Парфений пришел. А вот я посмотрю, если не спит отец Парфений, он о болгарском вопросе говорит иначе. Он ведь болгарин, вы это знаете. С игуменом, Алкивиад полагал, и спорить не стоило он, как отец скажет. Мы греко-российской церкви поклоняемся, сын мой. Отец Парфений был иное, и так как теперь открылось, что он болгарин, то еще занимательнее. Настоящих болгар Алкивиад встречал очень редко, и ни с одним из них не случалось ему коротко знакомиться. Он знал только несколько студентов из Македонии, которые учились в Афинах, но в Афинах они казались самыми пылкими греками, и лишь позднее с большим удивлением и горестью узнавал разными путями, что многие из них вернулись в болгарские страны и из пылких греков стали исступленными болгарами. Неблагодарно, по мнению Алкивиада, и неблагородно употребляют против эллинизма те силы, которые дала им эллинская образованность. Отец Парфений не спал. Он и сам хотел прийти побеседовать с нечаянным гостем монастыря, но боялся обременить его, усталого от трудного пути. Посмотрим, что скажет он про болгарский вопрос. — думал Алкивиад и с нетерпением стал даже ходить по комнате. Когда отец Парфений вошел, Алкивиад первым делом поцеловал его руку, чтобы снискать благосклонность умного монаха и из другого деликатного чувства. Так как отец Парфений был болгарин. Молодой монах, казалось, был тронут этим вниманием, он поцеловал Алкивиада и не скрывал, что тоже очень рад его видеть. Сидя около камина, они долго улыбались приветливо друг другу и расспрашивали друг друга о ничтожных предметах. Мало-помалу Алкивиад добился своего. Он заставил отца Парфения говорить о болгарском вопросе и о греках. Отец Парфений засмеялся и отвечал. «Я не знал, поверьте мне, что вы болгарин», — сказал ему Алкивиад. «По лицу вашему, столь оживленному, и простите мне этот комплимент столь красивому. Я думал, что вы грек». Алкивиад и на это отвечал в том же духе. «Комплимент ваш был бы выгоден для меня, если б я был мырянин. А теперь он имеет более оскорбительное для болгарства, чем приятное для меня значение. Неужели вы думаете, что все болгары похожи на готентотов или на каких-либо зверей? А я вам на это скажу, что не зная я, что вы грек, я вас бы принял за южного славянина. У вас в физиономии нечто сладкое и кроткое, чего нет у большинства ваших соотчичей. Лицо есть зеркало души. Болгарин добр и прост, грек лукав и жесток. А тем более у бедных болгар», — воскликнул отец Парфений. «Хорошо, пусть будет по-вашему при. Колко для народности, любезно для лица. Признаюсь, если все болгары простодушны, как вы, так для нас пропала не только Фракия, но даже и Македония. Одна моя надежда, что таких, как вы, немного везде. Немаю ваши похвалы мне в ущерб моему народу. Надежда нашего бедного, угнетенного народа на слова Спасителя. Первые будут последними, и последние будут первыми». Так завязался разговор о болгарском вопросе. Молодые люди, монах и политик, проспорили за полночь. Игумен ушел гораздо раньше, и давно уже в монастыре спали, когда они простились и разошлись. Спор вышел такого рода, что Алкивиад, союзник Турции, был вынужден нападать на нее, а отец Парфений защищал и Порту, и даже турецкую нацию. Алкивиад раз или два даже склонялся в пользу России, диалектическая ловкость монаха довела его до этого. А славянин, не относясь к России с явной враждой, жалел, однако, и осуждал русских за их излишнее потворство патриархии. Монаху приходилось не раз отстаивать народность против церкви, деисту же и политику-демагогу, защищать церковь против народных посягательств. Вопрос этот Алкивиад знал, конечно, хуже монаха, и отец Парфений старался долго и напрасно доказывать ему, что Россия поддерживает скорее патриарха, чем болгар. На этом они расстались. На другое утро Алкивиад и Тодори выехали на монастырских лошадях по дороге в Рапезу. Вчерашние облака рассеялись, солнце грело, и игумен с отцом Парфением провожали их больше часа. Присели проститься и отдохнуть, игумен выложил на коврик хлеб и хороший сыр для гостя, выпили и вина за здоровье друг друга. Тодори тут же развел огонь и сварил на нем кофе. Отец Парфений дружески глядел на Алкивиада и, наконец, сказал ему: «Пока вы роскошно нежились до позднего часа, как истинный афининин, я, как монах и человек сельский, встал рано, вышел за ограду монастырскую, сел на камень и долго думал о вас. Думал я. Думал и нашел для вас притчу одну. Ее-то я вам хочу сказать на прощание, чтобы вы вспомнили мою толстую болгарскую голову с добрым чувством. Вот моя притча. Назову я ее притчей о неблагоразумном земледельце. Неблагоразумный земледелец этот жил у подошвы крутой и большой горы. Гора эта была на север и запад от его жилища, а на восток и юг простиралось широкое маловозделанное поле. На этом поле владели предки земледельца землями целые века, и обломки домов их видны там до сих пор. Но селянин не глядел никогда на это поле. Взоры его обращались на скромные виноградники, которые в поте лица возделывали по склону горы его северные соседи, столь же бедные, как и он, или еще более бедные. Он начал с ними долгую и несправедливую тяжбу на тех лишь доводах, что прадед его захватил когда-то силой эти земли горные и держал их всего 20 лет. Было это очень давно, и держал этот человек виноградники, скажу вам примерно от года до года не больше. Тогда винодельцы были сильнее и прогнали его. Теперь они бедны и слабы. Но на вершине горы стоит высокий дворец богатого бея, которому бедные виноградари — эти близкие родные. Не все их требования исполняет бей так, как бы они хотели, и дружба его дома с домом не разум. Снова пахаря, дружба древняя. Не знает, однако. И бей иногда, что делать и с бедными родственниками, и с неразумным пахарем, которого он также жалеет и любит. Трудно бею, трудно и пахарю, трудно и винодельцам бедным. Тяжба разоряет их, и враги их общие празднуют радостный праздник, видя раздоры их. Так идет дело давно, и никто не сказал еще пахарю. Неразумный и злой пахарь. Если твоя запашка тебе кажется малою, брось взоры свои на широкое восточное поле, где видны следы твоих великих предков, поросшие мхом и тернием. И протяни братскую руку и бею могучему, и родным его бедным. Не взойти тебе и на полгоры беззаконно неразумный и жестокий пахарь. Вот моя притча, — сказал, вставая, отец Парфений и обнял Алкивиада. Алкивиаду нетрудно было понять ее. Он догадался, что пахарь неразумный никто иной, как грек, а бедные родственники богатого бея, южные славяне, соседние греки. А кто бей богатый? Это также было ясно. 10. Около полудня, в первый день Байрама, путники выехали в Рапезу. Алкивиад полюбовался на древний турецкий мост через реку, которая шумно бежала по камням, переполнившись от вчерашнего дождя. Экипажам, если бы они были в стране, было бы трудно проезжать по его каменным уступам, но вид его был величав и прочен. Про этот мост сложена народом краткая песня о временах побоищ под стенами Рапезы. Три птички малы сидят на старом мосте. Одна глядит на Янину, другая смотрит к Пете, а третья — меньше всех щебечет речь такую. Дах, не найдется ли один хоть христианин, чтоб в Пету весть подать? Туреччины собралось множество, чтобы напасть на Пету. Сам Целиус вперед идет, за ним идут низамы. И караулы все кричат. За мостом начались по обе стороны большие апельсинные сады, загороженные от дороги высокими стенами тростника. На базаре много было народу, христиане и евреи торговали. Турки, нарядные для Байрама, сидели в кофейнях и у знакомых в лавках. На первом же углу несколько албанцев, худых, усатых и воинственных, в богато расшитых золотом куртках, неприязненно поглядели на Алкивиада. Не дали дороги его лошади. И когда он объехал их осторожно, воскликнули громко. Толпа турецких мальчишек и девочек, услыхав эти слова, побежали за ними с криками. «Еще один франк». Кто он такой и откуда? Алкивиад и Тодори ехали молча. Алкивиад пожирал свою досаду, думая, что все окружающие смеются над ним вместе с детьми. «Франко Маранко». «Франко Маранко». «Откуда ты, Франко Маранко?» Но дети не послушались его и продолжали шуметь и прыгать вокруг лошадей. Наконец, одна прихорошенькая девочка подняла с мостовой камень и бросила в лошадь Алкивиада.
«Молчать!»
— закричал на детей один почтенный седой турок, проходя мимо. Лошадь испугалась и кинулась в сторону. Алкивиад был ездок смелый, но не слишком искусный. Он едва усидел на седле и вне себя от гнева обернулся с хлыстом на толпу детей. Турчата и девочки разбежались со смехом и криками. Тогда один из албанцев загородил дорогу Алкивиаду и спокойно, но со свирепостью во взгляде сказал ему по-гречески. «Дети!» — закричал на албанца Тодори, не давая времени Алкивиаду ответить. «Дети, ты говоришь. А зачем большие не учат их разуму? Не тронь, они неразумные дети». Тодори вмиг соскочил с лошади и схватил албанца за грудь. Оба остановились на мгновение, как бы сбираясь с духом. «Кефир», — шептал албанец. «Собака», — громко кричал Тодори. «Не кричи на меня, кефир», — воскликнул албанец, хватая Тодори за узду. Алкивиад тоже соскочил с лошади, но прежде чем он успел подоспеть к бойцам, их уже окружила целая толпа греков, албанцев, евреев. Алкивиад уже не мог разобрать. Все кричали, ругались, уговаривали. Алкивиад видел только, что Тодори с албанцем, крепко схватившись, кружились на месте и не могли ничего сделать друг другу, потому что на них уже повисло, чтобы разнять их, 5-6 человек. Подбежали заптии и стали разгонять народ, угрожая прикладами и поднимая их над головами. Один из них, быть может, разгорячась и по неосторожности, ударил прикладом в плечо Алкивиада. Алкивиад толкнул его сильно в грудь. «Бери его!» — закричал Чауш. «На полицию поднимать руку, знаешь за это что? 2 года тюрьмы тебе, свинья! Бери его!» «Я греческий подданный», — сказал Алкивиад. «Бери его!» Его схватили за руки. Но в этот миг толпа расступилась сама перед высоким стариком, одетым в мундир с золотым шитьем на груди. С радостью узнал в нем Алкивиад дядю своего Капуджибаши Кирхристаки Лампреди. Он возвращался от Каймакама, которому только что сделал официальный визит по поводу Байрама, услыхал шум и подошел к толпе. Вмиг все утихло. Заптии молча оставили Алкивиада. Как только услыхали, что он племянник Кирхристаки, они даже точно виноватые опустили глаза. Албанца с Тодери к тому времени тоже уже разняли, и они оба, всклокоченные и потные, пожирали лишь искоса друг друга глазами, как 2 сильных пса, которым не удалось утолить свою злобу. Смущенного и рассерженного Алкивиада Кирхристаки взял под руку, вывел из толпы, и за ним вслед побрел и Тодери, проклиная вполголоса турок. Лошадь игумена была тут. Ее поймал под устцы в ту минуту, когда Алкивиад бросил ее, один из тех самых мальчиков, которые кричали «Франко-Маранко». Мальчик повел лошадь за ними до Кирхристаки, он уже звал Алкивиада Эффенди и улыбался ему благодушно. Кирхристаки дал мальчику 1 пиастр за труд, похвалил, приласкал его, назвал дружески рогачом и негодяем и отпустил домой. 11. Через месяц после отъезда Алкивиада из Корфу сестра его получила от него письмо. «Милая сестра моя», — писал он, — «я влюблен, позволь мне признаться в этом тебе одной. Я привык смотреть на тебя, как на музу, которая пробуждала в душе моей первые благородные звуки жизни. Или лучше я сравню тебя с нимфой Герией, которая учила мудрости Нуму Помпилия. Не ты ли заменила мне мать у колыбели моей? Не ты ли следила за первыми успехами моими в ученье? О, конечно, не маленькая книжка, по которой нас обучали в школе эллинской истории, развела во мне то живое чувство патриотизма, которое мне стало так присуще, без которого я уже не понимаю жизни земной. Твои пламенные черные очи блистали около меня, как путеводные звезды, возвышая мои помыслы. Не ты ли говорила мне, помни, Алкивиад, что ты эллин? Провидение недаром сохранило греческий народ под игом варваров. Помни, что и Перикл, и Демосфен, и Сократ, и Леонид Спартанский были такие же люди, как и мы. Если они умели быть великими на столь тесном поприще, как древние эллинские республики, не должны отчаиваться и мы. Не ты ли заботилась о моей будущности? Не ты ли отговорила меня, когда я было хотел посвятить себя медицине и указала мне на политическое поприще? Не ты ли представила меня королю, куда ты была сама естественно призвана, красотою твоей, улыбкою и образованностью? Позволь же мне мыслить и чувствовать с тобой вслух, по старой привычке. Я влюблен, дорогая моя Афродита, не скрою от тебя моих колебаний. Я еще не знаю, как влюблен. Настолько ли я влюблен, чтобы связать себя навек? Пусть будущее решит это. Я же не стану больше мучить тебя загадками. Я влюблен в нашу родственницу Аспазью Лампреди. Я тебе скажу, какова она. Что она вдова, ты это помнишь, вероятно. Она, конечно, милая Афродита, не имеет твоего воспитания. Она не блещет даже и поразительной красотой. Она немного болезненна, мала ростом, задумчива, уныла, но иногда, когда какой-то луч жизни пробежит по лицу ее, она становится обворожительна. Мне нравится также ее природный ум. Мне даже начинает нравиться мрачная вдовья одежда, которую она, по здешнему обычаю, не снимает, несмотря на то, что после смерти ее мужа прошло 5 лет. Поверишь ли ты мне, я чувствую иногда ревность к портрету ее покойного мужа, снятому дурным странствующим фотографом. Кажется, мне она это заметила. Вчера она, рассматривая его, спросила у меня: «Не нравится тебе этот портрет?» Я тоже отвечал вопросительно: «Портрет или что-нибудь еще?» Она поняла меня и отвечала с улыбкой: «Как хочешь, это твое дело. Я все не хотел ответить прямо и спросил еще. «Да твое дело в этом какое?» «Мое», — отвечала она. «Мне нравился и прежде, и теперь нравится». «А мне», — сказал я, — «не нравятся здешние богатые молодые люди. Они все очень грубы, боязливы, не умеют жить, не патриоты и кроме карты разгула ничего не знают». Она даже не покраснела. Она бела и холодна, как поросский мрамор. О, как бы я желал быть ее пигмалионом. «Прощай, обнимаю тебя. Меня зовут. Я оставляю тебя в изумлении и тревоге за мою участь. Но не бойся, это ненадолго. Я буду по-прежнему часто писать тебе, и ты, хотя и с волнением участия, но беспрерывно будешь следить за бурями и затишьями моего сердца. Я живу не у дяди Христаки. Я не настолько близкий родственник ему, чтобы прилично было мне жить долго в доме, в котором столько женщин. Я живу у другого нашего родственника и доброго старичка, Фемистокла Парасха, которого помнишь, и ты видела однажды в Корфу. Он все тот же. 12. По церковному уставу Алкивиад мог бы жениться на Аспазии, Кир Христаки был троюродный брат его отцу. Но был ли он в нее так влюблен, как писал сестре? Ему это казалось. Он прожил больше месяца в Рапезе в приятном бездействии. Страны эти были для него и родина, и не родина. В них было для него и все любопытное чужбины, и свое родное, что ни шаг. Жил он у старика Парасха спокойно. Старик был молчалив и задумчив, даже в гостях на улице. Он был все уныл, тих, вставал, выкуривал наргиле у очага и шел, хромая в церковь, если был праздник. Если же нигде не было обедни, то он прочитывал что-нибудь из жития святых или из священного писания. В городе над ним смеялись и уверяли, что он девственник. Турки подозревали его в том, что он будто бы не раз был участником революционных историй. Но доказательств не было никаких, и сами турки уважали его честность, его святой образ жизни, его тихое благодушие. Все уважали его, все, однако, шутили с ним и любили его дразнить, кричали ему на улицах: «О, Кир Парасха, Кир Парасха, пойдемте к Аише Аише. Вас ждет». А эта Аиша была турчанка, которую знали все. Сами турки смеялись на улице, когда слышали, что Кир Парасха зовут греки к Аише. Старик стыдился этих шуток, опускал еще ниже глаза, мучился, жалобно щелкал языком, качал головой и шел, хромая, дальше уныло-приуныло. Точно будто он горько оплакивал людское бесстыдство. В обществе, в кофейных, в лавке какой-нибудь мужчины нарочно при Парасхе вели нескромные речи, выбирая самые непотребные слова. Терпел, терпел Парасха, голова его все склонялась ниже на грудь, глаза все больше и больше опускались. Наконец он надевал шляпу и выходил вон. Все только этого и ждали и начинали хохотать. Он состоял давным-давно драгоманом при греческом великом консульстве, не из выгод каких-нибудь, а для почета и из боязни турок. Всем консулам своим, которые часто менялись, он был покорен до нельзя и грустно твердил молодым людям: «Иерархия. Иерархия. Дисциплина. Иерархия. Дисциплина». Если консул начинал шутить при нем так, как другие, он говорил только: «Эк, консул сегодня весел». И переносил от консула эти разговоры больше, чем от других. Хотя он имел очень порядочные средства к жизни, и хотя письмо утомляло его глаза и старую голову, но с раннего утра и до захождения солнца. Покончив лишь свой наргиле и свои молитвы и христианское чтение, он уходил в греческую канцелярию и исполнял бесплатно всякий труд. Консул был дома, кавас пропадал, слуги уходили, весь дом мог разбегаться. Но Парасха был там с утра. И всякий знал, что уж его-то он найдет в канцелярии. Найдет готовым на всякую помощь и на всякий совет. Святой человек. Говорили про него люди простые. Добрый человек. Снисходительно отзывались о нем люди лукавые и ловкие. Домовой греческого консульства. Острила молодежь. Иногда Кир Парасха и сам хотел пошутить и говорил собеседникам: «Будемте теперь острить и смеяться. Знаете, я ведь очень остроумен. О, я очень остроумен», — убедительно утверждал он и начинал рассказывать что-нибудь удивительно, по его мнению, смешное. «Вы послушайте, вы умрете от смеха». Но, увы, смех, который он возбуждал, относился к нему самому, а уж никак не к рассказам его. У этого почтенного человека поселился надолго Алкивиад. Дом Парасха был уединенный и пустынный, построенный по старинному турецкому образцу с огромными очагами, маленькими лестницами, множеством дверей, открытыми галереями и полуразрушенную стеной, на которой весной аисты вили гнезда. Вид из нее был прекрасный на весь город и на гору, усеянную до вершины большими, правильно расположенными серыми холмами, которые издали можно было принять за продолжение города, за домики какого-нибудь предместья. Видны были и апельсинные сады, и немного подальше древний, мрачный, полуразрушенный храм византийской постройки. Нечто мирное и приятно грустное носилось над этим южным городком, когда Алкивиад глядел на него при зимнем утреннем тумане. Обедать Алкивиад почти никогда не обедал дома у Парасха. Обед у старика был уж слишком плох не от бедности, а от воздержности хозяина и от его равнодушия к плоти. Алкивиад к полудню всегда уходил к дяде Лампреди, там оставался почти всегда до поздней ночи. Уходил гулять с молодыми людьми по кофейным, опять приходил. Ездил за город верхом. Один скакал около реки и по ущельям, распевая любовные и патриотические песни и смеясь над разбойниками, которые продолжали гнездиться в соседних горах. Дома у Парасха по утрам продолжал занимать его своими рассказами и рассуждениями Сулио Тодори. Он был чудак и патриот не менее своего господина, только совсем другого рода. Он, например, до приезда Алкивиада ненавидел и презирал аистов. Называл их «турецкая птица». Не потому только, что турки ждут и жалеют их, но еще и за то, что аист каждый вечер молится Магомету. Как свечереет, он поднимает голову, смотрит на небо и стучит клювом. Постучит, замолчит, опустит голову и опять снимет и опять застучит. Когда настал март месяц, и аисты стали слетаться, Тодори несколько раз брался за ружье, чтобы бить тех из них, которые доверчиво начинали уже вить гнезда на стене. Но Алкивиад, которому нравилась вечерняя молитва величавой птицы, затупался за нее и своими рассказами о пользе, приносимой аистами, о почете, которые оказывают им и во многих нетурецких странах, так скоро сумел убедить и смягчить Тодори, что он не только отказался убивать аистов, но и вошел в их семейные интересы. Самец аист, который выбрал стену Парасхо для своего гнезда, был не силен, шестеро других аистов слетались каждый день сгонять его оттуда. Становились рядом с ним в гнездо, клевали его или сталкивали вниз плечом так сильно и скоро, что он не успевал подняться на крыльях и падал вниз. Постарел, должно быть, сердечный. Вот его молодые обижают. Он бросал. Все помогать аисту поднимал его, отгонял других, стрелял даже по ним холостым зарядом и с радостью, наконец, объявил Алкивиаду, что старики снесли яйца, и другие уж не трогают их. Добрая душа Тодори сказалась тотчас же, как только он убедился, что аисты не турецкой веры. Тодори хотя был еще молод, но знал множество историй про Алипашу Янинского, про сына его Латхтара и любовницу его Ефросинию, которую он бросил в озеро, про разбойников и турок. Алкивиад сажал его около себя, чтобы он был смелее, и заговаривал с ним. Но Тодори долго не мог сидеть, он оживлялся скоро, начинал бегать по комнате, прыгать то вперед, то назад, изображая то наступление, то побег, то гнев, то ужас. Забавно да нельзя визжал уюй-уюй, представляя, как кого-нибудь били. Рассказывал даже свои семейные и сердечные дела. Наставительно преподавал, что с женщинами надо быть осторожным, что в него однажды была влюблена даже турчанка и говорила ему: «Сжег ты мне, собака, сердце мое». Но Тодори хоть и пожалел ее, бедную, но отказался от любви ее, потому что закон наш не позволяет этого. Он даже и с женою своей осторожен. Жена живет одна со свекровью и детьми в Сулийской долине, в деревне Грацена, и занимается хозяйством. Она грамотная, и когда нужно Тодори писать ей о делах, он, чтобы она не сочла себя госпожей, обращается и в письме не к ней, а к двухлетнему сыну своему, и на адресе подписывает ему, а не ей. господину Михалаки Папатбапула. От Тодори Алкивиад узнал еще, что в Янинском озере живет издавна огромное чудовище, которого никто не видит никогда. Оно выходит лишь ночью и плачет и воет каким-нибудь великим несчастьем, которое должно поразить страну. Узнал, что Ламия иногда бывает и в церквах, и причащается даже с другими женщинами, чтобы высмотреть красивого молодца и пожрать его после. Так проходило утро, и когда в полдень раздавался крик хаджи с минарета, Алкивиад спешил к дяде Лампреди обедать. Семья Лампреди была многолюдная, веселая, согласная. Сам старик, старушка, две незамужних дочери, сын женатый, второй сын холостой глухой добряк и дочь вдова Лет. Та самая Аспазия, которая так понравилась Алкивиаду. Парадные комнаты богатого дома были почти всегда заперты и отворялись лишь в праздник или для очень важных гостей. Вся семья проводит почти целый день вместе, в одной и той же зимней комнате. В ней горел день и ночь, неугасаемый очаг. Широкие турецкие диваны окружали этот очаг. К очагу придвигали в полдень и вечером большой стол и обедали около него, кто, сидя по-турецки на диванах спиной к очагу, а кто лицом к нему на стульях Элла Френка. У очага женщины шили и вязали чулки, у него же гадали на картах, около него принимали запросто гостей, около него грелся, возвращаясь из порты, хозяин. Около него дремала иногда мать семейства. Сам Алкивиад ложился около этого очага и проводил целые часы, то разговаривая, то молча, то с газетой в руках, то играл в карты с девицами, то смотрел пристально и долго на бледную вдову, которая чувствовала на себе его взгляд и улыбалась, опуская глаза на работу. Обед всегда был шумен и беспорядочен. Один садился, другой вставал, все шумели, звали разом слуг, 10 рук бросались разом на каждое блюдо. Вино и соус беспрестанно лились на скатерть. Неопрятные от беспорядочной и безуспешной работы мальчики в грязной фустанелле и босые, хотя красивые собой и одетые с живописной беспорядочностью. То вместе толкались около стола без дела и принимали участие в беседе и спорах господ, то пропадали так надолго, что все господа разом начинали кричать и звать их. И кто-нибудь из младших вставал и бежал за новым блюдом, либо сама кухарка приносила кушанье, а мальчики оставались вместо нее в кухне и работали что-нибудь там. Столовое белье менялось раз в неделю, по воскресеньям, но в понедельник оно было до того залито и замарано, что смотреть на него Алкивиаду было неприятно. Алкивиад привык у отца и сестры к большой опрятности и часто брезгал во время этого шумного и беспорядочного обеда. Но благодушие, патриархальность и согласие, с которым все это делалось, утешали его. Спали тоже почти все вместе, в двух комнатах мужчины и женщины. Только старший женатый сын спал с молодой своею на другом конце дома, в особой комнате, отделанной более Элла Френка. Без диванов, без очага, с широкой железной кроватью австрийской работы. Ее молодые, впрочем, не любили и, проклиная в душе, франкские комплименты, нередко приказывали попросту, то есть по-турецки, стелить на полу шелковые приданные тюфяки. Вся остальная семья гнездилась и ночью в окрестностях того очага, около которого днем обедали, дремали, скучали, веселились, беседовали, болели, выздоравливали, пели песни. Читали газеты, вздыхали, смеялись, спорили, работали и ленились. Старик, старушка, обе девицы и вдова Аспазия спали вместе в маленькой спальне около столовой, глухой брат в столовой около очага на диване. Иногда Аспазия зябла в спальне и приходила спать к нему на другом конце дивана. Иногда глухой скучал, не спал и среди ночи входил к сестре и матери и находил и у них себе уголок. А не то так будил мать или одну из сестер кричал. «Не могу спать. Варим мне в очаге кофе и поговорим у очага». Добрая мать вставала и исполняла его желание. То же делали и сестры. Умственной жизни в доме не было вовсе. У старшего женатого сына, который учился в Корфу, стоял в спальне шкафчик с книгами, и он гордо показывал их Алкивиаду. Там был Данте, Плутарх, Софокл и другие древние авторы. Но ключ даже от этого шкафчика был давно потерян, и молодой Лампреди давно говорил: «Все забываю заказать этот чертов ключ для моей библиотеки». В столе валялся грязный сборник песен, романсов и стихов. Парас, Хо Салама Суццо, Рангави и других поэтов Новой Греции. Всей семье особенно нравились стихи, в которых автор судил мужчин с женщинами. Женщины все жалуются, что мужчины виноваты, а мужчины все жалуются, что виноваты женщины. Суд автора кончается так: «Бросим этот суд, все мы значительно неправы. Придите, помиримся и сладко поцелуемся». Кроме этой книжки до греческого перевода «Павла и Виргинии», которого начало было оборвано и потеряно книг, запертых в шкаф у старшего сына, не было в доме ничего литературного. Газеты зато читали немного, и даже слуги занимались ими нередко. Обе девицы, Цици и Чего, еще учились, к ним ходил учитель и преподавал им только арифметику, греческую историю и древний греческий язык. Трудно понять, зачем Цици, ласкательная от Василики, Чего, от Прасковьи или Параскевы. Им даже это было нужно. Какое было дело Цици и Чего до мудрости Сократа, до мужества Леонида, до изящества Алкивиада? Мудрость воплощал для них отец, который говорил, что назначение женщины быть честной женой и хозяйкой. Изящество олицетворяли молодые сыновья архонтов, которые носили какое-то подобие модных сюртуков и жакеток, называя эти жакетки банжурками, и надевали золотые перстни на грязные пальцы. На что им был Сократ, Алкивиад и Леонид? Однако они учились прилежно. Они знали, что дочери архонта должны быть грамотны, целомудренны и трудолюбивы. Цици и Чего твердо учили наизусть от такой-то страницы до такой-то, от одной точки до другой, о том, как Демосфен противился Филиппу. Но хорошо ли он делал, что противился, учитель и не пытался спрашивать. Выучивали твердо и, приготовляясь отвечать, даже шутили между собой, споря. Которая знает слово в слово твердо, которая без запинки скажет скорее, до того скоро, чтоб и слова стали непонятны. Кончался урок, Леонид гиб под Фермопилами, Саламин озарялся вечную славой, Александр разносил по земле эллинскую культуру. Рушилось Македонское царство, греки становились рабами, воцарялось христианство. Византия боролась с варварами. Константин Палеолог умирал с оружием в руках на стене вечного города, наставали годины праха и молчания. Ипсиланти, Караискаки, Миауле водрузили знамя новой независимости. Учитель рукой указал в сторону Миссаланги, из окна видна была Пета. Но Цици и Чего, обе румяные, обе добрые и веселые, с одной и той уже приветливой и целомудренной улыбкой, отвечали учителю и о возрождении, и о гибели родного эллинского племени. Мысль их была ближе. Она не только не улетала в Саламин, она не доходила и до Петы за реку. Она была уже у очага или на кухне. Отец пришел из порты, он любит, чтобы Чего сама подносила ему водки и кофе. Матушка приказала починить коленкор на своем подоле. Сестрица Аспазия сама ничего почти не работает, надо ей помочь. Гости пришли. Мальчик убежал. У кого ключ от варенья и от кофе? Да и гораздо веселее чистить картофель на кухне с кухаркой, которая шутит и смешит, чем отвечать про Фемистокла, которого и Чего, и Цици, и представить себе не могли, как в виде Фемистокла Парасха, который, сгорбясь и прихрамывая, и идет на рассвете в церковь или в греческую канцелярию, у которого борода до пояса, сюртук уж очень стар и неопрятен. Сестра их Аспазия знала еще меньше их, ее не учили даже и истории, а только древнегреческому языку. Она была слаба здоровьем, так же, как и младшие сестры, не выходила никогда из дома и от рассвета до ночи проводила время у очага, гадала и играла в карты или работала. Она не знала даже и греческой истории, но Алкивиад и не искал испытывать ни познания ее, ни патриотических чувств. Он был убежден, что в трудную минуту народной жизни всякая гречанка, сама не зная даже зачем и для чего, скажет сыну, мужу или брату: «Иди на войну или дай денег, если сам не можешь». Он и сам забывал иногда все гражданские заботы. Все помыслы его, вся жизнь его на время ограничились знакомой комнатой и гостеприимным очагом, около которого толпилась столько лет радушная и простая семья. Около этого очага носилась ежеминутно и его душа, даже и тогда, когда он катался верхом по окрестностям города или рассеянно слушал занимательные бредни Тодори. 13. Сближению Алкивиада со Аспазией в семье Лампреди никто не мешал, но никто и не помогал. Он приходил, садился около нее и за обедом, и на диване после обеда у очага, звал ее ходить по большой пустой зале, когда было не слишком холодно, играл с ней в карты. Он даже очень лукаво расточал ей похвалы при всех, хвалил ее голубые глаза, ее умную улыбку, ее длинные русые косы, которые висели на спине из-под черного вдовьего платочка. Трогал даже эти косы руками при отце и матери ее и перебирал подолгу, сидя за ее спиной. Он нарочно делал то же самое из цицы, у которой косы были еще больше, сознаваясь только при всех откровенно, что цвет волос у Аспазии ему больше нравится. Он думал, что все увидят в нем лишь нежного брата их, и сначала так и было. Все, кроме самой Аспазии, видели в нем лишь доброго родного. Старший женатый брат был добрый, веселый крикун, который был заботлив лишь тогда, когда дело шло об отправке пшеницы в Марсель. Так же, как и родители его не видели никакого зла в этой близости и нередко звали Алкивиада посидеть на свою половину, потому что и Аспазия здесь, — говорили они. Но одному никогда не приходилось Алкивиаду быть с Аспазией. Никто, по-видимому, нарочно не следил за ними, но никогда почти больше одной минуты они не оставались одни. Мать выйдет похлопотать по хозяйству, другие дочери уйдут учиться. Старик у каймакама, невестка отдыхает. Старший брат шумит внизу в конторе с крестьянами. Вот бы остаться хоть час одним. Но нет, глухой брат придет и ляжет на диван с газетами. Во Франции смятение. Кричит он, что есть силы. Пётр Бонапарте оправдан. Кричит глухой. Смятение. Повторяет знаком Алкивиад, не выпуская кос Аспазии. Хорошо, отвечает Алкивиад. Аспазия смеется. Глухой уходит, но в дверях является кухарка. Она ищет барыню. Лукавая Аспазия останавливает ее и спрашивает. Что слышно о морозе? Не испортятся ли апельсины и лимоны? Не успела еще ответить кухарка. Уже мать звенит ключами. Смеркается, мальчик вносит огонь. Старик, потирая руки и жалуясь на холод, возвращается из порты. Входит невестка и вздыхает, что дурно спала после обеда, за ней ее муж. Он шумит и проклинает сельских людей. «Варвары люди эти», — сказано, деревенский человек. «Человек без воспитания, камень. Что ты сделаешь с камнем? Опять уверяют, что не могут заплатить нам своего долга. Нет, я, наконец, забуду и всегдашнее свое благоутробие Евсплахния, и то, что они греки, и пойду к каймакаму. Жестокий народ. Неумолимый и хитрый народ. Девицы кончают уроки, чего спешит подать сама отцу наргиле и кофе, цицы помогает мальчику накрыть стол. Еще один день кончен. Вот и длинный зимний вечер. А Аспазия еще не влюбилась и знает ли даже она, о чем тревожится Алкивиад. Конечно, эти волнения, эти неудобства не были страданиями. Эти волнения были очень сладкие и легкие. Алкивиад иногда погружался в чтение песенника, подыскивал подходящие стихи и, подавая их Аспазии, говорил: «Прочти, Аспазия, это очень хорошо. Не надо, Аспазия, забывать поэзию». «Прочту», — отвечала ему иногда Аспазия, взглядывая на него с улыбкой, которая ему казалась насмешливую. Иной же раз подыскивала другие стихи ему в ответ. Эта игра понравилась обоим, и Алкивиад стал повторять ее чаще и чаще. Раз он указал ей на стихи Рангави, в них была жалоба влюбленного на несмелость свою, они кончались так. Аспазия, все улыбаясь, насмешливо взяла книжку, долго искала, долго думала, нашла, наконец, и указала, наконец, чернической песни всадник. «Небесный твой взгляд, как магнит, привлекает меня. Скорее бьется мой пульс, отмеривая мою жизнь. Но ты так сурова, что кровь моя стынет, и только вздох один осмеливается вылететь из моей груди. Что же?» — спросила она. «Разве это нехорошо? Не плачь, прекрасная девушка. Мой путь лежит за эту гору. Я везде найду красавец. но не останусь ни с одной. Отчизна моя, весь мир. У нас о таких вещах и не плачут хорошие женщины. Это у нас не в обычае», — сказала Аспазия, опять наклоняясь к шитью. «Пусть и не плачут», — шутя ответил Алкивиад, не желая еще обязывать себя никаким серьезным словом. В комнате тогда были только глухой и чего. Чего, улыбаясь, но вовсе не лукаво, а как дитя, также смотрела на него. Чего не посмела ответить на такой дерзкий и бесстыдный вопрос. Она лишь опустила глаза. «Чего?» — сказал Алкивиад. «Ты никогда не влюбишься». «Не лучше ли сказать наоборот?» — возразил Алкивиад. «Прежде влюбится, и тогда выйдет замуж». «Выйдет замуж, тогда и влюбится», — отвечала за нее Аспазия. «Разве есть на страсти обычай?» — воскликнул Алкивиад уже в досаде. «Это у нас не в обычае», — ответила Аспазия. «Неужели у вас не понимают ничего мечтательного, ничего страстного, ничего романического? Никто не посягает на честь женщины и девушки. Честь есть краеугольный камень семьи — это мнение каждого эллина». Продолжал с жаром Алкивиад. «Я говорю не про этот священный принцип, а про увлечения и про мечты. Я говорю о жизни, сердце и фантазии. Неужели здесь женщины не живут душой? Везде, где есть жизнь, достойное этого названия, есть и страсти, которые доводят иногда до самоубийств, до преступлений. Это грустно, это ужасно, но это доказывает, что существует нечто идеальное». Сафо бросилась с Левкотского утеса. «Всякий день читая и слушая рассказы о странах просвещенных, мы видим, что молодые девушки и молодые женщины удушают себя угольями, отравляются, убегают из дома родителей, сходят с ума от любви. У нас так привыкли». Чего громко засмеялась, так ей понравился ответ сестры. «Пусть Бог избавит нас от такого просвещения», — ответила Аспазия. «Нам так лучше. У нас никто не убивается». С досадой слушал Алкивиад этот смех. И ему еще стало досаднее, когда в комнату вошел старший брат Аспазии и с простодушной радостью спросил: «Чему вы смеетесь? Скажите мне, посмеюсь и я». «Я не смеюсь», — сказал Алкивиад. «Я жалею, что у всех здешних женщин и у мужчин нет сердца. Послушай, я расскажу тебе историю, которую рассказывал мне недавно один молодой русский в Афинах. Она поучительна уже потому, что изображает нам хоть одну сторону жизни этой России, которую все мы, и враги, и друзья, так мало знаем. Я России боюсь и не люблю, ты это знаешь». «Напрасно», — перебил молодой Лампреди. «Без России все ваши россказни будут щепки и стружки, больше ничего». «Это другое дело», — гневно воскликнул Алкивиад. «Слушай меня». «Слушай меня, и ты, Аспазия, умоляю тебя». «Нет, оставь работу и гляди на меня», — сказал Алкивиад. «Я слушаю», — сказала Аспазия. Аспазия послушалась. «Слушайте же», — продолжал Алкивиад. «Я говорю, что не люблю Россию. Но я согласен, что ничего не может быть милее, благороднее, любезнее образованного русского. Один из таких обворожительных русских молодых людей рассказывал мне незадолго до моего отъезда сюда историю своего родного брата, который, как и видно по всему, был также прекрасный молодой человек. Он служил офицером на Кавказе и был из хорошей семьи. В Петербурге были у него богатые родные. В доме этих родных он встретил молодую девушку, тоже родственницу их, и влюбился в нее. Хотя и герой на войне, молодой офицер этот был очень застенчив и скромен с женщинами. Девица была невинна, стыдлива. Он не решился объясниться с нею и открылся лишь брату своему. Брат с жаром взялся помогать ему и скоро передал ему о согласии молодой девушки. Открылись, наконец, и богатым родным, от которых девушка зависела. Но отец семейства отверг этот брак, потому что и офицер, и девушка имели оба слишком мало средств к жизни. Сверх того, старик нашел и другое препятствие, которое любопытно, как странная подробность русских нравов. Он сказал, что эта девица слишком хорошо воспитана, чтобы выйти замуж за человека, который почти не говорит по-французски. Точно не человек хорошего общества, а какой-нибудь управляющий имением другого. Офицер опять уехал на Кавказ, и все думали, что он забыл избранницу своей души. Но это была ошибка. Прошло лет более 10, Молодая девушка вышла замуж за человека также молодого, очень богатого и знатного. Она стала ему верной супругой и прекрасной матерью своим детям, но полюбить его не могла. Тут Алкивиада перебила старушка Лампреди. Она вошла при начале его рассказа. Алкивиад продолжал. «Отчего же она не могла полюбить мужа?» «Значит, она своего долга не знала», — восклицала она. «Прошло больше 10 лет. Офицер возвратился с Кавказа и видел ее, но вспоминать о прошлом они себе не позволили. Молодая женщина, однако, была часто больна и, наконец, скончалась в своем имении в провинции. Умирая, она написала ему письмо, в котором открылось ему, что до последней минуты не переставала его любить. Он получил это письмо, не показал его никому, несколько дней был веселее прошлого, потом уехал из Петербурга в то имение, где похоронили предмет его обожания. Он остановился в маленьком городке, переоделся, переменил там белье, подарил все вещи своей слуге в гостинице и нанял экипаж и поехал туда, где была ее могила. С ним был пистолет, и дорогой он шутил с крестьянином, который его вез. Выстрелил пулей в большое дерево на дороге и спросил крестьянина, крепко ли бьет пистолет и пробьет ли он лоб хорошо. В селе служили всенощную, когда он приехал, он был набожен. Вошел в церковь, долго молился, и потом люди видели, как он вышел из церкви и стал молиться на ее могиле. Долго молился, он, наконец, люди, проходя, заметили, что он лежит неподвижно, его подняли и увидали, что он застрелился из пистолета. Всем родным своим и друзьям он за день до смерти приготовил прощальные письма и подарки. «Вот это страсть! Вот это чувство!» — воскликнул, кончая, Алкивиад. Все долго молчали. Когда он кончил, только старушка, мать с горестью заметила, что и в просвещенных и больших местах случаются. Видно худые дела. И удивлялась, как же это начальство там православное, а за этим не смотрит. Николаки немного покраснел за мать и сказал ей, «Вы, матушка, уже слишком древняя кирия. Нынче свет не такой». Потом он развеселился и предложил Алкивиаду выслушать его рассказ об эпирских греках. «Хорошо», — воскликнул он. «Ты рассказал мне трагическую историю из аристократической жизни русских, а я расскажу не одну, а две истории про наших. В одном селе в странах наших жил в старые годы один молодой поликар. Женился он на красивой девушке, справил свадьбу, пожил с молодою женой хорошо и уехал торговать на чужбину, как, ты знаешь, делают многие эпироты. Вернулся он через 5 лет, жена все еще была хороша и без него стала любовницей одного турецкого бея. Расстались, однако. Они, когда вернулся муж, но долго бей без нее оставаться не мог. Он решился похитить ее и убедил ее так, что она согласилась на это. Бей выбрал день, в который она с мужем должна была ехать в гости к родным в другое село. Он взял с собой 3 отважных турок и скрылся с ними за утесами на пути. Муж ехал на муле, жена шла около него пешком. Не доходя до утеса, жена сказала мужу, «Поезжай тихо, а я одежду хочу поправить и после догоню тебя». Видно, ей было страшно. Бросились турки на мужа, но он имел оружие, ранил всех 3 и остался бей перед ним один. «За что хотел ты мне зла?» — спросил он его. «Отдай мне оружие и скажи мне правду, тогда я подарю тебе жизнь». Бей отдал ему оружие и сознался, что хотел похитить его жену. Тогда муж не вынес этих слов и убил Бея. Возвратился к жене, отрубил ей обе груди, бросил ее на дороге, истекающую кровью, и бежал из Турции. Дело это старых времен. Турки были тогда проще, и Паша сказал. Напрасно бежал человек. Я бы не наказал его. Он исполнил долг своей чести. Конечно, люди простые, без воспитания. Вздохнув, заметила старушка. Какая жестокость, но вместе с тем какая греческая отвага, сказал Алкивиад. Подожди, продолжал Николаки. Я расскажу и другую историю, та не будет такая жалкая. В другом нашем городе явился другой поликар. Сосватал он себе одну девушку из другого села и не знал, что она давно любила другого. Собрались люди на свадьбу, привезли невесту из того села, поехали с ней родные и гости. Начали петь песни свадебные, кушать, пить и плясать. Невеста была в другой комнате с женщинами, по обычаю. Вдруг она говорит им: «Подождите, нездорово я что-то. Выйду воздухом подышать». Вышла и родила ребенка в саду. Никто и не знал, что она беременна. Ребенок был мертвый, вероятно, от волнения, в котором была мать. Ждут ее женщины, другие ждут, не идет назад. Вышли и видят, она в поле идет с ребенком, хоронить его хочет. Закричали женщины, сбежались все, взяли у нее ребенка мертвого, взяли и ее, уложили сперва, а потом на другой день отправили назад к отцу в село. Расстроился праздник, и разъехались все. Но они уже были обвенчаны. Молодой обдумал и на увещание пойти к митрополиту и просить развода отвечал: «Нет, не пойду. Такую, должно быть, Бог мне судьбу дал, возьму ее опять, она мне жена и, может быть, добрую хозяйкой будет». И живут с тех пор не хуже других. Этой историей от души смеялись не только сам Ника Лаки, Аспазия и мать, но даже обе девушки Цицы и чего. Старушка и тут по-своему объяснила это дело Алкивиаду, сказала она. Бедный человек, где ему разбирать строго? Работала, видно, хорошо в виноградниках, да послушную женой стала. Вот он и живет с ней. Бедность. Турция. Алкивиад напротив того похвалил этого грека и сказал: «А что же ты думаешь и скажешь о первом молодце нашем?» «Вот зверь-человек», — спросил Николаки. «Должно быть. У него истинно христианские чувства были». «Жестокий человек», — отвечал Алкивиад. «Но я думаю не о нем только, а и о многом другом. Я думаю. Отчего энергия, сила духа, патриотизм и все, что красит мужа? Отчего это у вас в Турции все досталось в удел гораздо более низшему классу, чем вам? Пастухам, земледельцам, сельским капитанам. Ведь у тебя, Николаки, не достало бы ни великодушия, чтобы простить жене проступок, ни силы духа, чтобы убить ее». Николаки не успел ответить. За него ответила Аспазия: «Зачем же ему убивать или прощать? Жена его никогда не изменит ему. А если б изменила, на это есть митрополит, есть закон, их разведут, если она обесчестила мужа. Убивают только грубые деревенские люди». Алкивиаду было больно слышать эти слова. Не потому, чтоб он находил в самом деле необходимым убить или простить, а потому, что и в этих словах Аспазии видел прозаичность во взгляде на жизнь. Он замолчал и скоро ушел. Через несколько дней возобновился опять почти тот же разговор. Его начал Николаки, на этот раз при отце Ломприде. Смеясь, рассказал он отцу, как афинские люди жалеют, что архонты в Турции не убивают жен из ревности и не убивают самих себя от несчастной любви. Алкивиаду было неприятно слышать такое злонамеренное искажение его мысли, но из-за Аспазии он ссориться не хотел и потому краснея и побеждая свой гнев. Попросил дядю рассудить их с Николаки. «Николаки», — сказал он, — «клевещет на меня. Я не то хотел сказать. Я хотел только отдать себе отчет, почему у сельского отрока в Турции, у пастуха, у горца еще так много энергии, а у архонтов так мало силы духа, так мало предприимчивости на все, что не касается их личных интересов». Старик на это ответил с загадочной улыбкой. Он был, как Аспазия, симпатичен и лукав, и все черты до черного лица напоминали его черты. Архонты — люди нежные. Деревенскому человеку ничего не страшно. Он ко всему привык. И к холоду, и к голоду, и к ножу, и к ружью, которое он найдет, куда спрятать от турка. На это у Алкивиада было хорошее возражение. Он привел афинскую молодежь, которая, быть может, сказал он осторожно, не менее изнеженно и воспитана не хуже архонта в Турции. А сражалась же в Крите и показывала еще пример тем деревенским людям, которым, по словам дяди, ничто не страшно. Ни холод, ни голод, ни черная ночь в горах. Старик Ламприди и на это ответил с улыбкой: «Вы граждане свободного царства, люди гордые, образованные, самолюбивые. А мы люди скромные, рая, в великие политические дела не мешаемся, заботимся о хлебе насущном, о том, как нашему аге подать и платить, и что бога нас не бил. Вот теперь уже меньше бьет. Спасибо доброму соседу, северному, который все советы аге дает, а в году и поближе приходил взглянуть на друга. Спросил: «Как живешь, друг?» «Живи хорошо, душа моя», и ушел. Ага с тех пор поумнел и окреп даже. Подданные благословляют его, трудятся, работают, богатеют, кушают спокойно с супругами и деточками своими. И молятся за Агу. Вся семья смеялась, слушая старика, стал смеяться и Алкивиад, но ушел домой опять недовольный. Благодушие Аспазии, глубокий сон ее воображения приводили его в отчаяние. Молодая женщина, казалось, не искала и не желала ничего, ни о чем не мечтала, и если иногда и жаловалась, то лишь на то, что и не совсем здоровится, и что вообще она не крепка и не сильна. Раз она сказала Алкивиаду, что она не надеется долго прожить. «Какие развлечения?» — спросила Аспазия. «Тебе бы надо иную жизнь», — сказал ей Алкивиад. «Тебе бы нужны были развлечения. Поехать бы тебе в Афины, видеть свет, театр, прогулки, оживленный город, подышать воздухом свободы, показать и другим людям, показать свободным эллинам, какие цветки расцветают в глуши эпирских гор. Кто знает», — прибавил он шутя. «Когда юноши-эллины увидят, какие цветочки родятся здесь, то эта мысль воодушевит их, и часом раньше и здесь будет Греция». Взгляд и румянец Аспазии говорили, что эти похвалы и шутки ей сладки, но слова ее и на этот раз дышали равнодушием. «Не для нас такая роскошь», — ответила она спокойно. «Однако неужели ты не подумала о том, что жить, как ты живешь, не значит жить? Подумай же, целые года. Года. Ты ходишь из спальни в столовую, от очага к столу и от стола к кровати. Весь мир для тебя в этих двух комнатах. Ты даже никогда не гуляешь. Чего же ты желаешь? Неужели ничего? Что я буду гулять?» — сказала Аспазия. «Мостовая нехороша, дороги трудные, гористые, зимой дождь и холод, летом жарко. И с кем я буду гулять? Наш Николаки не любит ходить, матушка старая, тяготится, сестрам обычаи не позволяет. Они уж велики». Другой раз, оставшись с ней, наконец, наедине, он спросил у нее. «Ничего», — сказала Аспазия. «Я любила, ты знаешь, мужа. Бог взял его у меня. Это мое несчастье. Кого я буду любить? Неужели ты не любила и не будешь никого любить? А то какая же еще?» — спросила Аспазия и потом, краснея, прибавила с неожиданной прямотой. «Неужели, Аспазия, ты понимаешь только ту любовь, которая разрешена законом? Если ты хочешь иной любви, ищи ее в том предместье, знаешь, где живет Аиша и ей подобные. В хорошем доме ты иной любви здесь не найдешь». После этого ответа Алкивиад долго не возобновлял разговора о любви. Он боялся оскорбить Аспазию и, отчаявшись в успехе простого каприза, стал думать все больше и больше о браке. 14. Любовь, которой первые, то сладкие, то бурные движения ощущал в себе Алкивиад, не могла отвлечь его вполне от драгоценных всякому греку политических размышлений. Он то интересовался ролью, которую родные его и другие христиане играли в Турции, то хотел выведать их образ мыслей, то передать им свой. Ему скоро пришлось заметить большой разлад во мнениях между ним и семьей дяди, где не только сердцами, но и мнениями были все заодно. Сыновья покорно и искренно внимали отцу. Он видел больше их, испытал гораздо больше с молоду и книгами, больше их занимался. Он помнил борьбу за независимость, он пережил сам опасные минуты. Он путешествовал по торговым делам и в России, и в Западной Европе, видел народные смятения в Вене и Париже. Гораздо лучше сыновей знал по-французски и по-итальянски, знал хорошо и по-турецки, а сыновья не знали. Он свободно умел переходить от речи простой и деревенской к речи, почти ораторской и ученой. Знал также хорошо грубую пословицу горную, как и цитату из Демосфена или Фукидида. Был недурно знаком и со старым турецким шариатом, и с новыми турецкими уставами. А каноническое право православной церкви знал так хорошо, что митрополит не мог кончить без него ни одного важного дела. Еще и прежде, когда решения турецкого кади были гораздо своевольнее, чем теперь. Кир Христаки, один из всех христиан, умел склонять кади на свою сторону и не раз вынуждал их рвать уже написанные решения. Алкивиад видел, что дядя, благодаря осторожности своей и политическому миролюбию, приобрел такую силу, что мог и бедным людям делать много добра. Он давал им иногда деньги взаймы, конечно, на проценты. Принимал на себя и поручительство за многих и в денежных обязательствах, и в тех случаях, когда Порта нравственно не знала, довериться ли ей человеку. Он выпрашивал людей к праздникам из тюрьмы или совсем выручал их оттуда. К нему приходили с просьбами не только христиане, но и турки. Один хлопотал об отсрочке долга своего другому торговцу, который не мог не уступить господину Лампреди, другой просил похлопотать о повышении в офицеры из простых жандармов. Алкивиад сам видел, как молодой турецкий солдат, премилый и преумный юноша, целовал руки Христаки и прикладывал их к колбу своему за то, что тот выхлопотал ему от начальства долгий отпуск в деревню, чтобы видеть старую мать и выдать замуж сестру. Заметил и сам Алкивиад, и стороной узнал, что Кир Христаки несправедлив лишь в одном случае. Он не мог выносить, чтобы бокал, пастух или погонщик смел судиться у турок с архонтом. Как бы ни было дело право, Кир Христаки употреблял все усилие, чтобы доказать простолюдину, как тщетны его надежды. Но когда приходилось разбирать дело двух людей низшего положения или двух архонтов друг с другом, Г. Лампреди становился правдив и неподкупен. Также неподкупен и правдив был он и в делах между людьми разной веры и породы, между евреем и греком, между греком и турком, между турком и евреем. Ему нужно было только одно. Чтобы бокал, пастух, погонщик и земледелец не забывали своего старого страха перед архонтами и своего уважения к большим очагам, где и котел в кухне никогда не перестает кипеть. Это афинскому юноше казалось ужасным и непростительным. Не нравились ему и политические взгляды дяди и двоюродных братьев. Разница между отцом и сыновьями была только та, что сыновья иногда говорили смело против турок, а отец никогда даже и в семье открыто Турцию не корил. Но и он сам, и сыновья были приверженцами России и в нее только верили. Эллинскую конституцию они все трое осуждали чаще, чем деспотизм султанов. И с негодованием говорили о непрочности министров в Афинах и о пустых бреднях афинских адвокатов и газетчиков. Раз глухой насмешливо сказал Алкивиаду: «Не забудь и нас, бедных Рая, когда будешь министром свободной Эллады. Скоро будешь, будь покоен. При вашей анархии долго ли стать министром? То, что вы зовете анархией, мы зовем свободой и жизнью, и во имя свободы надо терпеть и некоторое зло. Кто не любит свободы, тот не грек». Так возразил Алкивиад, но старик Лампреди на это сказал. Алкивиад решился на это сказать дяде колкость. Византийцы тоже были греки, а о свободе не заботились много. Говоря это, он сам немного смутился, полагая, что дядя обидится. Но Кир Христаки отвечал, не сердясь, что это еще небольшое зло, если б его и подобных ему стали делать турки пашами. «Тебе хочется стать пашой. Я вижу это, дядя». Потом старик подумал и прибавил: «Я думаю, и стране, и народу будет больше блага от таких пашей, как мы, чем от ваших адвокатов и газетчиков. Именно такой постепенный прогресс, постепенное уравнение прав и нужно. Надо, чтобы христианин в Турции был поставлен так, как был поставлен поляк в России. Он имел все право, но не захотел удовлетворяться своим высоким положением, хотел завоевать пол России, и буйство его наказано». Алкивиада не раз уже возмущало то, что дядя предпочитал русских полякам. Он не раз пытался возразить ему на это, что если у поляков отнять право самобытности, то почему же должно оставить его за греками? Но всякий раз дядя тут же обличал его в противоречии с самим собою. То примирение с Турцией, то бунт и свобода. «Что же мы выберем, наконец, по-вашему?» «Нет, друг мой», — сказал он ему раз, — «не так вы судите. Я понимаю вас, я вас жалею. Вы еще недавно принесли столько жертв, пролили столько драгоценной всем нам крови. Ум ваш помрачился, и вы, как потерянные, простираете руки ко всякому, на кого только не взглянете. Поверьте мне, друзья мои, естественный поток истории увлечет и вас в свое течение. Не будем предсказывать час и день падения великих царств. Сколько раз стояла Турция на краю гибели и сколько раз опять укреплялась. Пусть стоит она долго, лишь бы христиане заняли постепенно в ней ту роль, которая им подобает, ты скажешь. И мы говорим тоже. Нет, вы не то говорите, вы хотите невозможного. Вы хотите, чтобы каждый грек день и ночь искусно сочетал в уме своем наружную дружбу с тайной жаждой разрушения. Когда ты, юноша образованный и способный, так говоришь и хочешь возбуждать народную гордость, чего же можно ждать от множества тысяч людей, которые и ума твоего, и воспитания не имеют, и плана такого сложного и глубокого постичь не в силах?
Да,
и я проповедую примирение с Турцией, но не мы с тобой двое составляем народ. И когда я возьму в расчет веру, предания и самые события, как они слагаются помимо нашей воли, я вижу, что примирение — это не в руках Англии, не в руках этого изверга, которого посадили на свой престол безумные французы, а в руках того, за кого говорят и близость положения, и вера, и сила, и предание. Только двуглавый орел, дитя мое, может осенить мирно крылами своими эллинский крест и луну ислама. Султан Махмуд, мое дитя, понимал дела вернее, чем эти нынешние франки, Фуат покойный и другие. Только Россия, друг мой, может поручиться турку за грека и греку за турка. Без ее вмешательства доверия не восстановите. И о каком союзе вы говорите? О военном союзе. Пусть будет по-вашему. Объявите вместе с Англией и Турцией войну русским. Пусть какой-нибудь министр ваш достигнет этой цели. Пусть выйдут в поле Хасан и Яни вместе против Иванов. Но ведь и ты, и министр твой естественных чувств не убьете в народе, не убьете в нем веру, он скажет, это грех. И солдат бросит ружье, и офицер, поверь мне, сломает с негодованием свою шпагу. Не нравились Алкивиаду такие мысли, не нравилось ему многое в Эпире. Не нравилось ему то, что митрополит садится на официальных празднествах ниже простого кади, и что люди выносят это. Не нравилось, что мало шума в городе. Не нравилось, что простые люди слишком почтительны к старшим и богатым. Поклоны их, хотя и очень изящные и полные внутреннего достоинства, ему казались низкими. Еще не нравилось ему, и в этом он был, конечно, прав, что купцы, учителя и другие люди с влиянием и весом зовут своих же простых греков, звери дикие и не ценят их качеств. Нестерпимы были ему иногда все эти вопросы о здоровье и долгие разговоры о погоде, не любил он слишком торговый дух своих соотечественников и часто открыто роптал на него. Не нравилось кое-что ему и в частной жизни здешних людей, особенно когда ему самому это было неудобно и невыгодно. Не нравился ему, например, да нельзя обычай эпирских вдов. Носить столько лет после мужа одни лишь темные цвета, почти не выходить из дома, не посещать даже церквей. Еще участь молодых вдов, таких как Аспазия, могла перемениться от нового замужества. Но вдовы пожилые были до гроба осуждены общественным мнением носить один черный цвет и не покидать жилища своего ни в каком случае. Ни для пира дружеского, ни для свадьбы близкого, ни для молитв, ни для простой прогулки, разве-разве для посещения больного и умирающего. Женщины эпирских городов и не роптали на это. Мужчины хвалят этот обычай, и когда однажды Алкивиад осуждал этот обычай при старике Парасха. «Парас, хо, выслушав взрыв его негодования, ответил ему сурово, хороший обычай, прекрасный обычай. Обычай, хранительный для светской семьи. Каков бы ни был супруг, добрый или злой, супруга знает, что она наслаждаться жизнью может лишь до тех пор, пока существует супруг. Она знает, что с его смертью для нее закрыто все. Да, она знает это, и как бы ни был с ней супруг суров или жесток, она молится о продлении его жизни. Так после этого, — воскликнул Алкивиад. Нам остается один шаг до самосожжения индийских вдов. Храни, храни народное, — прибавил еще старик, вздыхая и качая головой. «Народная святыня». «Нам до этого еще далеко», — ответил старичок. Алкивиад уговаривал Аспазию, по крайней мере, гулять для здоровья. Доктор, который лечил Ламприди, поддерживал Алкивиада. У Аспазии был свой апельсинный сад на конце города. Он достался на ее долю после смерти мужа и давал недурной доход. Но Аспазия не видала его ни при жизни мужа, ни вдовой. Раз в месяц приходил к Аспазии садовник, докладывал ей, как цветет сад, как созревают плоды или как идет их сбыт. Приносил букет цветов, узел апельсинов и лимонов или 2-3 золотых лиры за продажу фруктов. Аспазия осматривала апельсины, разрезывала их, смотрела, не испортились ли они от холодов, считала деньги, давала садовнику небольшую награду, а сама в сад все-таки не шла. Алкивиад в этом саду был несколько раз, несмотря на зимнее время, имел там гостей у садовника. Лежал на рогожке подолгу под тенью прекрасных деревьев, обремененных и в это суровое время года плодами, мечтал о любви, о судьбах отчизны. Туда несколько раз умолял он пойти Аспазию. Один вечер он был так красноречив, приводил столько хороших примеров, так настращал Аспазию словами доктора, который жалел, что все почти молодые женщины в Эпире бледны и слабы от затворнической жизни, что Аспазия поколебалась. Отец поддержал Алкивиада. «Для здоровья и церковь разрешает нарушать посты», — сказал он. «А в прогулке что дурного? Это наше местное безумие и больше ничего». Мало-помалу после разрешения отцовского все стали собираться на прогулку, если завтрашним утром будет хорошая погода. Все, кроме отца, который должен был заседать в Меджлисе, и двух младших дочерей, которым обычай дозволял только изредка и по вечерам выходить в гости к близким родным. Мать спросила у мужа, в котором году бунтовался в Эпире Геонилекка. И когда муж сказал, в 48-м году, она сочла года, протекшие с тех пор, и, вздохнув с улыбкой, покачала головой. Точно вчера это было. С тех пор я и в садах не была. Покойный поп Георгий, да упокоит Господь его душу, встретился с нами там. Сам он был ведь человек семейный и нашу семью любил. Муж тогда в Константинополь поехал, меня уговорила идти гулять покойная сестра, а поп Георгий и встретился. Любил шутить он и говорит, что... Говорит. Кира, гуляешь с тоски по мужу. И то сказать, след ли человеку жену законную зимой одну оставлять? Зимой теплота нужна всякому рабу Божию. Чуть мы было от смеху не померли все. Вот 21 год с тех пор прошло, и не видала я этих садов. Алкивиад не совсем был доволен, что и тетка собралась идти. Он рассчитывал, что пойдут только Николаки с женой Аспазия. При Николаке одном было бы свободнее. Николаки считался в Рапезиново водителем. Он позволял себе ходить по улицам с женой под руку, тогда как и не под руку с женами вместе ходить днем по улицам без крайней нужды избегают в Эпире. Хаживал вместе с женой и по утрам не раз с визитами, хотя это тоже не в обычае. По обычаю, молодая жена должна делать визиты с тещей или с другой пожилой дамой, а если тещи нет, то с параманой. Старушкой-нянькой или кухаркой. Всякий знает, если идет молодая Архонтиса в шелковом платье и платочек новенький, вышитый золотом или шелком, на голове. А рядом старушка в черном бумажном платье и в черном простом платочке на голове. Всякий тогда видит и знает, что Архонтиса молодая идет сделать посещение в честный дом. И всякий, кто кланяется, ей думает. Хорошая женщина, хорошая супруга, хозяйка-женщина, исполненная добродетелей. Николаки считался поэтому в таких делах нововводителем и раз даже позволил, по примеру русского консула, посетившего как-то Рапезу, поставить жену в церкви внизу с мужчинами, возле себя вместо того, чтобы отправить ее на хоры, где за решетчатую перегородкой, как в гареме, стоят все хорошие женщины. Но это он сделал только раз, жена его была красива, она чувствовала взоры поликаров, не могла спокойно молиться и уже с тех пор ни разу не спускалась вниз к мужу. Рассчитывая на это, Алкивиад уже рисовал себе картину. По городу Николаки пойдет под руку с женой. Аспазия и он сам пойдут около них или вперед особо каждый. Иначе, конечно, Аспазия согласиться не может, но за городом, когда никого не будет видно, он непременно возьмет Аспазию под руку и пустит молодых супругов вперед. Тогда, вдали от всякого надзора, он и руку пожмет покрепче, и слово иное скажет, быть может, и поцелует сперва насильно где-нибудь за поворотом, за скалой за деревьями. А потом уже и не насильно. С этими мыслями он и заснул приятнее, чем когда-либо, не теряя надежды, что старушка еще раз думает и не будет мешать им. Но эти надежды не сбылись. Рано утром, едва только он проснулся, Алкивиад увидал, что по улице идет к нему в халате и вязаной ермолке Николаки. Он отворил окно и спросил его. «Подожди», — ответил ему Николаки задумчиво. И больше ничего с улицы не хотел сказать. «Что нового? Идем или не идем?» В комнате он тотчас же разразился проклятиями на беспорядки, которым нет конца в Турции, несмотря на то, что новый вали-паша берет, казалось бы, хорошие и строгие меры. На рассвете около самого сада Аспазии нашли тело убитого молодого поселянина. Сначала думали, что он убит не разбойниками, а из личной мести или в ссоре с кем-нибудь из своих же, потому что убит он был. Не застрелен и не зарезан, а задушен и забит до смерти чем-то тупым. Потом поймали между большими камнями осла, на котором было одно лишь деревянное седло. Люди, которые знали молодого человека, сказали, что осел этот его, что он обыкновенно привозил в город дрова, уголья, а иногда и более ценные вещи на 3-4 ослах. Значит, 2 или 3 ослов увели вместе с навьюченным добром, а этот осел, тоже развьюченный, как-нибудь вырвался и убежал. Это уж на простую ссору или на месть не похоже. Николаки. Однако подозревал не разбойников, не салаяни, не фессалийскую шайку какую-нибудь, которая могла неожиданно пробраться и сюда, не Дели, который, как слышно. Бедных поселян не убивал и даже не грабил. Он подозревал или албанцев-мусульман, из которых постепенно набирались в то время охотники для новой пограничной стражи, или же прежних башибузуков, которые недовольны тем, что их распустили и лишили их и казенных пайков, и всякой возможности вступить с разбойниками в братские соглашения и делить с ними добычу, для вида гоняясь за ними. Николаки был вне себя от гнева, кричал и проклинал и Хидудье, и башибузуков, всех турок и даже эллинов за то, что они еще хуже турок потворствуют разбою на границах Эпира и Акарнании. «Ваши проклятые чернильщики афинские виноваты больше турок», — говорил он. «Вместо того, чтобы с Турцией заключить политические союзы, лучше бы точнее исполняли взаимные обязательства о выдаче разбойников и других злодеев. Не хуже вас и мы, эллины, а иной раз с охотой послал бы я вам в наказание английскую эскадру в Пирей, либо казака с кнутом на ваших адвокатов и газетчиков. Смотри, не жалость разве? Что за мальчик хороший был этот деревенский? Честный, смирный был мальчик бедный. Да успокоит Господь Бог его невинную душу. Честным людям и на свете нельзя так жить». Алкивиад вместе с Николаки пожалел о мальчике, и когда тот немного успокоился, он спросил его. «Хорошее гулянье», — ответил Николаки. «Поди уговори жену мою и Аспазию к этому месту теперь. Увидишь, что они тебе скажут. Я с тобой, пожалуй, пойду и место тебе покажу, где человека убили. А гулять не пойдем разве?» Алкивиад еще надеялся уговорить женщин сам, но Аспазия отвечала, что боится и не пойдет за город без вооруженных людей. И прогулка была надолго отложена. Зссе. 15. Вскоре Алкивиад узнал, что у него есть соперник. В Рапезе жил молодой архонт по имени Яни Питала. Ему было около. И, несмотря на это, отцы семейств и даже молодые женщины звали его всегда Топеди, то есть дитя, мальчик, потому только что он был холост. Он был очень богат, жил вдвоем со старухой-матерью, которая страдала ногами и почти не сходила с кресла, привставая лишь для самых важных лиц. Собой, по мнению Алкивиада, он был очень противен. Лицо его было бледное, изнуренное, под глазами синяки, выражение суровое, недоброе, длинные жесткие усы, глаза на выкате, бороду брил он только 2 раза в неделю. Одевался грязно и бедно, конечно, во франкское платье, даже феска его всегда была стара. «Да», — подтверждали архонтисы. «Бог в утешение дал матери больной такого сына. Экономический человек. Хозяин». Говорили про него архонты. Все считали его дельцом. Он так же, как и Кир Христоки, дружен был со многими турецкими беями и чиновниками. Давал им взаймы деньги и держал их этим в руках. Кир Янаки. Кир Янаки. Звали его турки и хвалили его. Через это и он мог иногда делать добро своим. Однажды, гуляя с Алкивиадом, зашли они на горку, под которой стояла непроходимая грязь. Им не хотелось идти через эту грязь. Питала позвал одного ремесленника-грека, велел ему разобрать ограду из колючих растений в чьем-то чужом саду, чтобы пройти через него и опять забрать ограду за ними. «Ба, это ничего», — отвечал Питала. «Я знаю хозяина, он бедный человек-башмачник. Чужой сад», — сказал Алкивиад. «Разве бедность его дает нам право ломать его ограды?» — спросил Алкивиад. Алкивиад не возражал на это. Он и сам был рад спасти от грязи свои афинские ботинки, но все, что бы ни делал, ни говорил этот человек, ему было противно. Дает. Потому что и он во мне нуждается. Он знает, что завтра, послезавтра я могу его освободить из тюрьмы или сделать еще что-нибудь для него полезное. Ему было противно, когда он слышал, что Питалу называли Пэдди, и, как ему казалось, искажали значение этого ласкательного слова, называя им грубого и грязного 30-летнего архонта. Не нравилось ему также, когда Питалу звали Поликаром. Какой же он Поликар? На вид неуклюж и грязен, боязлив. С тех пор, как разбой стал сильнее около Рапезы, в имение свое не ездит, на охоту за город ходить боится. Такие ли бывают поликары? Сам Алкивиад Поликар. Другое дело. Скачет верхом каждый день далеко по горным тропинкам, иногда до самой Петы, собой красив, моложав и свеж, как девушка, ловок и умен. А звать Питалу Поликаром и Пэдди — это не имеет смысла. Иные в городе находят Яни, Питалу, Нилька Поликаром и Пэдди не только дельцом и образованным человеком хорошей фамилии, но еще и очень остроумным человеком. Алкивиад старался понять, в чем же его остроумие, замечал, чему смеются люди, когда он говорит. Иногда к Алкивиаду заходили вместе с Яни Питала и другие молодые люди, сыновья докторов, купцов, священников городских и учителей, все люди хорошие, лучшего общества. Пели, притворив окна, патриотические песни, шутили и беседовали. Алкивиад прислушивался к остроумию их. Все хохотали. «Молчи, молчи», — говорил Питала приятелю. «Я посажу тебя на телеграфную проволоку, и мы тебя будем с двух сторон бить хлыстами, и ты так верхом до Янины доедешь». «Где он находит все это, этот человек?» — восклицали собеседники. Один из источников остроумия Питалы — Алкивиад, однако скоро нашел. Питала и сам не скрывал его. Это была книжка, которая вышла недавно в Константинополе под заглавием. «Орнита сколзмата», что значит «куриное скобление», то есть автор роется в житейском прахе и выскабливает всякую мелочь для осмеяния порока. Книжка эта составлена в виде букваря по алфавиту, и каждое слово имеет определение ядовитое и тонкое, по мнению многих греков. Русский, например, значит «человек, который бьет свою жену, своего слугу и своего осла». Эллины — народ, знаменитый своим согласием. Женщины — потомки Евы. Лягушки — соловей озера. Книги, вещи, распространяющие торговлю бумагой. Придворный, смотри слово льстец. Разврат, дитя роскоши и тому подобное. Летала не скрывал этой книги, не выдавал ее ум за свой, а напротив того носил ее с собой всюду и прочитывал из нее отрывки охотно всем. Алкивиад все-таки был слишком образован, чтобы не возмущаться куриным скоблением и не находить с досадой, что и в отношении забавности простодушный тот — Ари и всякий простой эпирот гораздо лучше своих соотчичей богатого круга. Настолько же выше и забавнее беседой. Насколько он выше их смелостью и горячим чувством веры и народности. Куриным скоблением. Летало еще больше опротивил Алкивиаду. Догадаться, однако, сам, что летало ему соперник, Алкивиад долго не мог. Самые нравы были таковы, что ничего не могло быть заметного. Летало нередко бывал у Амприди, но он за Аспазией не ухаживал, почти никогда с ней не говорил, а если говорил, как со всеми, о вещах самых обыкновенных, так что и в голову ничего прийти не могло. Первое подозрение о том, что летало ему соперник, подали разговоры самой семьи Амприди. Однажды, когда Аспазия была в комнате невестки, у очага собрались отец, мать Амприди, глухой сын Николаки и Цицы. Алкивиад вошел и застал их за оживленным разговором. Даже глухой принимал в нем участие. Для него нарочно все изменяли голос и шептали, стараясь сделать движение губ как можно выразительнее. Николаки не прекратил разговора при Алкивиаде, и сама старушка обратилась к нему с вопросом. «Худым человеком», — сказал Алкивиад. «Каким ты человеком считаешь, я не питалу?» Алкивиад хотел узнать, отчего говорят о питале. «Чем же он так худ?» — спросила старушка, как будто и с досадой. «Я говорю, что он хороший поликар», — сказала мать. «Так», — сказали ему. Зашел разговор, что он за человек. «Он у нас из первой здесь семьи», — сказала мать. «В чем же хороший?» — спросил Алкивиад с недобрым чувством. «Отец, однако, который был очень горд тем, что еще при Али-Паше дом Ламприди был известен, заметил на это, что семья питала не так-то первое. Отец его был простая деревенщина из-за гор и в Валахии разжился. С этим я соглашаюсь вполне», — сказал старик. «Имеют теперь состояние», — сказала мать. «Я ведь и не равняла их с нашей семьей или с другими большими очагами. Я говорю, что теперь они имеют, и лучшего палакира в нашей стороне не найдешь». Николаки стал требовать от Алкивиада, чтоб он сказал, какие недостатки у питалы. Алкивиатоп, Дарнита Скализмата, умолчал, потому что и Николаки, и отец его оба уважали эту книжку и звали автора ее «Демон». Но стал говорить, что питала неопрятен скуп. Лукав и трус. Николаки перебил отца, он сам не всегда любил застегивать панталоны, любил и по гостям ходить без галстуха, и за обедом ел прямо с блюда, разливая соус на скатерть. Он вступился за неопрятность питалы. «Он не скуп, но экономен», — сказал старик. «Торговец — человек, хозяин. Торговля — это душа народной и государственной жизни. Глухой захотел знать тоже, в чем дело. Но когда ему сказали губами, о каких пустяках заботится Алкивиад, он махнул рукой на него и ушел в свою контору. Он человек деловой, занят с утра до вечера. Ему некогда вашими деликатностями заниматься, цилиндр на голове носить и перчатки на руках. Неприятнее же всего были возражения отца и сына Ламприди на обвинения в трусости, которые возводил Алкивиад на питалу. «Конечно», — сказал Николаки. «Он по горам не скачет один и разбойников опасается, но в этом ничего нет худого». Он человек с состоянием и знает, что его Салая не схватит и возьмет большой выкуп. И какая польза в такой храбрости? Но что умеет быть мужественным, когда нужно, так у нас есть и пример. Недавно в глухой стороне города, за казармой, солдаты турецкие отняли у одной бедной старухи большой кусок сукна, который она несла, бедная, домой. Питала гулял в это время около казармы с другими молодыми людьми. Он услыхал крик старухи, узнал, в чем дело, кинулся один в толпу солдат, разогнал их, отнял сукно и грозился сейчас же пойти к каймакаму вместе со старухой. Солдаты просили у него за товарища прощения. Это полезное мужество. Пусть за город никогда не ездит и не ходит, пусть боится разбойников, и пусть почаще приносит такую пользу бедным соотечественникам своим, какую он принес этой женщине. Кир Христаки согласился с этим и хвалил питалу. «Что говорить?» — сказал он. «Сказано, он человек, каким следует быть». Алкивиад попробовал, возвратившись вечером домой, узнать мнение Парасха о питале, но этот почтенный старец не сказал о нем ни особого худа, ни добра. «И худ, и хорош, смотря по обстоятельствам», — заметил он только, но потом прибавил. «А слышал ты, что за него хотят отдать Аспазию?» Невестка Николакина и старуха, сама мать, много стараются, но мать питалы. На, железо женщина. Хочет, кроме сада, еще в 1000 лир приданого, а семья Ламприди предлагает. Дело и стало на этом несогласии. Как ни был Алкивиад возмущен тою мыслью, что его можно мерить одним аршином с таким хама, Лом, так звал он иногда питалу, но что же было делать? Надо бороться и с хамалом, если он соперник. Черные бархатные очи, румяное, нежное, молодое лицо, отвага, ловкость, одежда модная, голос приятный, шелковистая борода, стихи. Любезность, патриотизм. Разве возможно, чтобы молодая женщина не видала и не ценила всего этого? Но нет. Возможно ли, чтобы милая Аспазия предпочла питалу? Какой же питала соперник? Не надо и унижать себя такими сравнениями. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.